Здравствуйте, мы начинаем наш эфир. Меня зовут Вадим Родионов, режиссер Денис Ковалев. И сегодня в течение ближайших часов мы вместе с экспертами, надеюсь, вместе с вами будем обсуждать то, что происходит. Пишите, комментируйте, участвуйте, присоединяйтесь, подключайтесь, ставьте лайки, делайте донаты. У нас стоит планка 80 евро, давайте ее вместе преодолеем. PayPal, Patreon, Buy Me Coffee, все есть в описании. Не проходите мимо, это важно. Ну, дело, как мы всегда подчеркиваем, исключительно добровольное. Ну и тема, которую мы сегодня вынесли в заголовок, под чем Путин, зачем приезжал Абрамович, НПЗ, Украина, ФСБ. Это очень, конечно, такие обобщенные формулировки. Мы их уточним, расширим, углубим, как там еще говорят, посмотрим с разных ракурсов, ответвлений этих тем тоже много, поэтому будем смотреть не только на них, но и на многое другое. Пишите, комментируйте, будьте активны, ставьте лайки, подписывайтесь на Telegram канал и грянул Грэм, а сейчас в Грэме Виталий Портников. Журналист, политический обозреватель Виталий Портников с нами на прямой связи. Виталий, приветствую, здравствуйте.
Здравствуйте.
Откуда в информационном поле снова появился Роман Абрамович? Для чего, почему, зачем? Вот как вы думаете, что это за фигура и какую роль она сейчас играет?
Ну, Роман Абрамович ведь не впервые участвует в этом российско-украинском процессе. Я вам хочу напомнить, что он в 2022 году тоже воспринимался в качестве одной из ключевых фигур, связанных с российско-украинской войной. И обстоятельства его появления в этом контексте вполне подробно изложены Александром Роднянским. Роднянский вспоминал, что именно к нему обратился в первые дни после большого нападения России на Украину тогдашний глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, который попросил его найти некоего человека, способного посредничать между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным в вопросе об каком-то приостановлении военных действий, окончании войны и так далее. И Роднянский решил, что таким человеком может быть, как он выражается, необыкновенно способный и необыкновенно успешный и необыкновенно порядочный Роман Абрамович. Ну, оставим все эти эпитеты, которыми охарактеризовывал Роднянский олигарха на его собственной совести, мы даже не будем на этом останавливаться. Но факт остается фактом, что Абрамович действительно использовал эту ситуацию. Мы не знаем, действительно ли сам Роднянский пришел к такому выводу, или он консультировался с некими другими людьми, околокремлевскими, которые подсказали ему позицию Абрамовича в подобном вопросе. Но Абрамович вполне использовал эту ситуацию для того, чтобы затянуть возможность санкционного давления. И был одним из немногих ведущих российских бизнесменов, которого считают, скажем так, приближенным к Кремлю, кому удалось обойти на определенный период американские санкции. Причем я напомню, что с предложением о том, чтобы против олигарха не вводить санкции, к президенту Соединенных Штатов Джозефу Байдену обращалась именно администрация президента Украины. Не только к Джозефу Байдену как таковому, к руководителям европейских стран. Вот Борис Джонсон не пошел навстречу Владимиру Зеленскому, а американская администрация пошла, потому что тоже, вероятно, видела в Абрамовиче какого-то реального посредника в урегулировании. И должен вам сказать, что это, я думаю, сыграло свою роль в неком сбережении тех накоплений, я бы сказал, закрытых накоплений, таинственных накоплений, которые были на счетах у целого ряда российских чиновников, и которыми мог распоряжаться Абрамович. Я вполне допускаю, что среди этих чиновников был и президент Российской Федерации Владимир Путин. И потом, понимаете, ведь необыкновенная успешность Абрамовича по, я бы сказал, шкале Роднянского и его возможность аккумулировать средства известна нам с конца 80-х, начала 90-х годов, когда Абрамович, по сути, заменил Бориса Березовского в роли бухгалтера семьи Ельцина, когда Березовский стал токсичен и слишком, я бы сказал, амбициозен для тогдашних российских чиновников. И когда именно Абрамовичу удалось удачно вписаться в новую околопутинскую номенклатуру, потому что он же не просто бизнесмен, вы, наверное, помните, что он был не только депутатом Государственной Думы, но и губернатором Чукотки. Довольно Странное занятие для российского олигарха, мало кто из них занимал какие-то высокие должности во власти, и уж тем более очень мало кто из них занимал эти должности в путинский период. Так что Абрамович – это важная часть системы. И вполне возможно, что в Киеве до сих пор не понимают, как эта система функционирует. Вот что я имею в виду. Сейчас, когда оказалось, что миссия Абрамовича ни к чему не привела, президент Украины Владимир Зеленский предлагает те деньги, которые заморожены олигарха на Западе, направить на покупку систем противовоздушной обороны для Украины. Хорошая идея. Но, возможно, в Киеве думают, что если таким образом Абрамович начнет терять деньги, он сможет более серьезно повлиять на президента Российской Федерации с точки зрения поиска путей для переговоров. А Абрамович не влияет на президента Российской Федерации, понимаете? Он калькулятор в руках президента Российской Федерации. Калькуляторы не влияют. Они позволяют там нажимать на кнопки, смотреть, какие суммы на панели. Но они никак не могут повлиять в вопросах войны и мира. А мне кажется, что до сих пор ни в Украине, ни на Западе этого до конца понять не могут. Я не буду сейчас останавливаться на том, кто вновь решил использовать, я бы сказал, мифическое влияние Романа Абрамовича на Владимира Путина для оживления некого переговорного процесса. Или наоборот, кто решил, что если уже Абрамовича посылают в Киев, если только его действительно послали, или он приехал по инициативе украинской стороны, означает приход к переговорному процессу. Я продолжаю как в 2022 году, так и сейчас рассматривать Абрамовича как инструмент. В 2022 году это был инструмент, во-первых, для передачи украинскому руководству требований капитуляции Украины, а во-вторых, для того, чтобы тянуть время и таким образом спасти те деньги, которые еще можно спасти от санкционного давления. Сейчас это примерно такой же инструмент. То есть в той реальности, в которой живет Путин, он может считать, что украинское руководство, которое видит дефицит систем противовоздушной обороны, отсутствие каких-либо возможностей и желания со стороны Соединенных Штатов Америки, продолжающееся продвижение российских войск на фронте, пусть медленное, но неумолимое, и возможности обстрела украинских городов баллистическими ракетами и прочими ракетами и беспилотниками, созрело до понимания необходимости капитуляции на украинских условиях, на российских условиях. То есть то, что они не понимали в 2022 году, они, возможно, готовы понять в 2026 году. В Киеве может быть совершенно противоположная картина реальности. В Киеве могут считать, что поскольку Путин видит, что украинские дроны и даже ракеты долетают уже до важных объектов Российской Федерации, что российское наступление, по сути, прекратилось, оно замедлилось, и никаких особых возможностей для президента Российской Федерации нет, что даже такие города, как Москва и Петербург, могут находиться в зоне обстрела украинских дронов. В этой ситуации Владимир Путин должен быть заинтересован в приостановке военных действий. И вот Роман Абрамович выглядит таким почтовым ящиком для отправки посланий, которые никто, как говорится, не прочтет, потому что не воспримет их всерьез. Когда оказывается, что послание Романа Абрамовича не дошло до адресата в том виде, в котором его направлял президент Украины Владимир Зеленский, Зеленский переносит это послание в публичную плоскость, думая, что, может быть, вот хоть так увидят, что он действительно готов к прекращению огня по линии фронта. И что Путин должен понимать важность этого для себя, для сохранения своего режима. Раздраженный Путин, в реальности которого все это отсутствует как фактор, просто отвечает, что ему тогда вообще не о чем разговаривать с Зеленским. И мы фактически присутствуем в дне сурка, который начался, я вам даже скажу, когда. В 2019 году, во время первой и пока последней, а возможно вообще последней встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже. Путин живет в своей реальности, которая отличается от подлинного, я бы сказал, развития событий. Зеленский, кажется, искренне не готов поверить, что Путин на самом деле в этой реальности живет. Все. Поэтому Зеленский все время хочет объяснить Путину, либо когда они встречаются в Париже, либо когда он ему пишет открытые или закрытые письма, Либо когда он думает, что он может с ним опять встретиться, и все это ему объяснит. Как выглядит реальность? Путин не нуждается в этих объяснениях, потому что ему комфортно в той реальности, которую он сам для себя создал. И, кстати, с каждым новым годом Путин все больше и в большей степени. Это и вопрос 26-летнего правления, это и возраст, и, если хотите. Это и страх потерять власть, масса компонентов. Погружается в эту собственную реальность, путинскую реальность. Реальности Зеленского, вне зависимости от того, насколько эта реальность сама отвечает тому, что происходит на самом деле, в голове Путина места нет. Ну, кстати говоря, как вы заметили, реальности Зеленского нет места и в голове Дональда Трампа. Это более серьезная проблема.
А корректировка этой реальности. Вот, с одной стороны, Путин может создавать свой иллюзорный мир, в котором он живет, а с другой стороны, он приезжает на Санкт-Петербургский международный экономический форум. Ну, здесь слова «международный экономический» уже теряют свою актуальность, но, тем не менее, по традиции, по инерции так еще
и называют. И видит дым над Санкт-Петербургом.
Да. Когда он перед его приездом дым над Санкт-Петербургом и после его отъезда дым над Санкт-Петербургом. Но здесь сразу возникают два вопроса. Во-первых, это влияет ли на корректировку его реальности? И второе, а почему во время его приезда не было дыма над Санкт-Петербургом? Почему эта пауза в ударах? Вот есть объяснение?
Ну, вполне возможно, что в сам день проведения форума, когда там были различные высокие гости, в том числе и руководители государств, в гостях у Владимира Путина идея обстрела Петербурга, чтобы это было видно из конгресс-холла, и чтобы кто-то из этих руководителей государств мог ощущать себя, мягко говоря, в небезопасной ситуации, как раз могла повлиять на решение не обстреливать Санкт-Петербург. Этого я не знаю, это как раз вопрос не ко мне. А что касается того, как реальность может измениться, я хочу вам задать... встречный вопрос. Скажите, пожалуйста, когда реальность изменилась в голове другого человека с подобными же, я бы сказал, болезненными наклонностями с точки зрения своего величия и своих возможностей? Адольфа Гитлера.
Она не изменилась. И даже в уже апреле 45-го года он еще верил в то, что может победить, как мы знаем из истории.
Совершенно верно. Значит, реальность заменилась 30 апреля 1945 года. Правильно? 30 апреля 1945 года. Потому что уже нельзя было ее игнорировать. Вот вам ответ на вопрос. У людей с такого рода самооценкой, с такого рода фанатичным представлением о собственной личности, о собственных возможностях, реальность, возможно, не меняется никогда. Я не допускаю какого-либо изменения в путинской реальности. Я допускаю какие-то события в России, возможно, в будущем, когда путинская реальность настолько будет отличаться от подлинной, что она будет ставить под сомнение выживание режима даже без Путина и заставит думать о каких-то действиях представителей элит околопутинских. Но пока что предпосылок для этого нет.
А что происходит с элитами? Можно ли, опять же, как внешние наблюдатели, зафиксировать некоторые изменения? Потому что что-то происходит с Эльвирой Набиуллиной. Она не приехала на форум, но там есть уважительная причина. У нее коллега умер, но Суслов, да, мы вспоминаем Суслова, который вовремя всегда ложился на больничный в периоды различных кризисов. Потом появилась информация, что ее видели в Дубае. Сейчас слух, пока мы это не можем подтвердить, но циркулирует о том, что у нее сняли охрану. Это очень важная и знаковая фигура в путинском окружении, фактически гарант его экономики в каком-то смысле. И элиты, которые были представлены на этом форуме, они тоже не выглядели крайне воодушевленными, если мы следим за лицами. А это, конечно, такая тоже стереотипная история и что-то из сталинских времен, кто где сидит, как выглядит и так далее. Аплодировать аплодируют, но лица-то не очень радостные. Вот если мы
это посмотрим... не имеет никакого значения, что они там радостные или не радостные, если они не принимают решения и не имеют контроля над силовыми структурами. Кстати, каково его, если вы уже вспомнили сталинские времена, вспомните, какое количество председателей Госплана СССР было расстреляно во времена Сталина, людей, которых считали вообще главными героями сталинской экономики, от которых зависит вообще стабильность функционирования экономической машины. Последний такой выдающийся советский экономист, член Политбюро ЦК КПСС и заместитель представителя Совета министров СССР Николай Вознесенский, был расстрелян уже в 50-е годы, когда уничтожали представителей недавнего ближайшего окружения Андрея Жданова из Ленинградской парторганизации. А его, как и другого партийного функционера Кузнецова, считали возможными преемниками самого Сталина. И ничего с элитой не произошло, как вы помните. Ничего с элитой не произошло, даже когда люди, скажем так, с большими политическими функциями, такие как Вячеслав Молотов, которого долгие годы считали вторым человеком в государстве, и Анастас Микоян, не попали в бюро президиума ЦК КПСС, избранное после 19-го съезда партии. Поэтому вообще об этом не думайте. Когда есть режим единоличной власти, следить за передвижениями Набиуллина себе дороже. Но будет другой руководитель Центрального банка, но может быть не столь эффективен. Может быть, она будет, так сказать, писать заявление об отставке и не уходить. Знаете, как ежики кололись, но ели кактус. Вот она будет на этом кактусе, так сказать, находиться до посинения. Не знаю, я вообще думаю, что это не имеет никакого особого значения, когда костяком для выживания системы является возможность ее силового аппарата.
А силовой аппарат, ведь опять же, если мы обращаемся к сталинскому опыту, как репрессировали НКВД, МГБ и прочее, там и Года, и Берия уже пошли, там еще Абакумов был, Ежов и так далее, все они пошли под нож, и все они, в общем, закончили так,
как... Ну, тогда ведь был партийный аппарат, помимо чекистского, сейчас ведь ничего этого нету. Сейчас этим людям ничего не угрожает, для этого они, собственно, устраивали события конца 80-х и начала 90-х годов, понимаете? Сначала партийный аппарат устраивал события 50-х годов, чтобы ему больше ничего не угрожало от ЧК. Потом чекисты отыгрались в конце 80-х, начале 90-х годов, чтобы им ничего не угрожало от партийного аппарата и чтобы они не вынуждены были считаться со слабоумными людьми в кабинетах партийных идеологов. И они правы. Никого больше нет. Поэтому не волнуйтесь за них.
А Путин может стать для них неудобной фигурой? Ну вот если посмотреть на чекистов. Чекисты — это же не про войны. Чекисты — это про репрессии, про какие-то такие вещи. И когда идет большая война, истощаются ресурсы. Соответственно, если мы рассматриваем сейчас ФСБ как некий бизнес-конгломерат, который забирает то, что можно забрать, то война уже в какой-то момент перестает быть выгодной историей. Кажется, по крайней мере. И здесь возникает вопрос, а Путин насколько устойчив? Может быть, он в какой-то момент перестанет быть нужен силовикам?
Чекисты — это не только про бизнес, но и про так называемое исправление ошибки 1991 года. Потому что люди, которые находятся в руководстве Федеральной службы безопасности Российской Федерации и других российских силовых структур, люди из этих кланов, до сих пор считают одним из главных своих провалов в начале 90-х годов то, что, уничтожив коммунистическую партию, они не смогли обеспечить себе власть над всей территорией бывшего Советского Союза. То, что они вообще недооценили так называемые национальные вопросы, возможности элит в бывших советских республиках и запрос общества в бывших советских республиках. Они не думают о запросе общества, сразу вам скажу, но они думают о настроениях элит. И это не то, чтобы я что-то придумывал, потому что эти люди, причем там с генеральскими погонами, они мне это говорили открытым текстом много раз во время моей работы в России. Так что ошибка 1991 года – это не мой термин, это термин Лубянки. Я всегда знал, что как только они консолидируют власть и устранят проблемы, существовавшие на территории самой Российской Федерации, вот Северный Кавказ перед этим, Татарстан, и займутся ее повальной русификацией, они будут начинать устранять эту ошибку. Устранение этой ошибки прежде всего подразумевает поглощение Украины и выход на европейские границы бывшего Советского Союза. Это главное, чего они хотят, потому что они по непонятным мне причинам уверены, что все остальное вообще не столь сложно для восстановления и для приобретения. Это тоже ошибка, но я просто говорю, какой стратегии они придерживались изначально. То есть идея вечная, шовинистическая идея, на которой они все были воспитаны с конца 80-х, начала 90-х. Годов, я бы сказал, даже с начала 80-х годов, восстановление вот этой вот империи, где есть единый русский народ, великороссы, малороссы, белорусы, это ядро, а все остальное пристегивается. То есть они живут вот этим прошлым, и оно, кстати, ярко описано в работе Александра Исаевича Солженицына «Как нам обустроить Россию». Если вы хотите знать их программу, так сказать, тактическую, первую, то вот это их идея. Россия, Украина, Белоруссия – часть раздутого Казахстана, как писал Солженицын, помните? Вот это Россия. Без Украины все это не имеет особого смысла, потому что не позволяет стать геополитическим игроком в Европе. Поэтому, кстати говоря, Белоруссия до сих пор не инкорпорирована. Если вы считаете, что у Кремля с 90-х годов были серьезные проблемы с инкорпорацией Белоруссии, тем более после прихода к власти Путина, вы ошибаетесь. Может быть, у кого-то из белорусов есть мнение, что Лукашенко является гарантом того, что Беларусь существует как независимое государство. Нет, не Лукашенко является гарантом. Гарантом является неприсоединение Украины. Беларусь без Украины России в виде группы областей не нужна. А в случае присоединения Украины в виде группы областей, будет присоединена и Беларусь. Возможно, одновременно. Я даже не знаю. Но пока украинский народ борется и отстаивает свой суверенитет, белорусский народ имеет шанс на возвращение к своей собственной идентичности, которая еще не утеряна. Вот и все. Значит, Путин на сегодняшний день отражает эту главную идею российской чекистской этой псевдоэлиты, которая уверена, что можно поступиться чем угодно для того, чтобы эту ошибку ликвидировать, потому что это с их точки зрения и несправедливость, и неспособность России играть роль геополитического игрока, и невозможность их по-настоящему выходить на большие рынки европейские, контролировать Европу в качестве жандарма, что даст возможность, так сказать, заработка. То есть пока что Путин все делает с их точки зрения правильно, просто вот медленно. Я, кстати, не исключаю, что если Путин потеряет власть, то это только потому, что он не может осуществлять эту линию эффективно, что будет поиск человека, который сможет более эффективно заняться ликвидацией украинской государственности. Это тоже возможно развитие событий.
А создание некого фона там, идеологического, который сейчас исходит от спецслужб, ну, многие обратили внимание, что сейчас делает СВР, служба внешней разведки России. Она занимается созданием странных, очень странных, как кажется, пресс-релизов об антихристах, о темных силах. Это такие сказочные, почти фэнтезийные тексты, которые начинают появляться. А им нужен некий фон, вот создание некой идеологии, поскольку, как мы понимаем, особой идеологии у них нет, но и партийного контроля над ними нет. Соответственно, за некая точка опоры. Вот появление антихриста в пресс-релизах СВР, это примерно из этого, из этой категории, поиск чего-то, чем можно объяснить, что они делают.
Да нет, появление антихриста — это Нарышкин. Вы просто никогда с Нарышкиным не общались.
Однажды я брал у него интервью. Он был главой администрации президента Российской Федерации.
Не рассказывал вам об антихристе, вам просто повезло.
Повезло. Про антихриста не рассказывал.
Ну, он вообще воспринимает себя в качестве представителя такой вот старой русской аристократии. Не спрашивайте, почему он вообще так о себе думает, но у него такая самооценка, такое восприятие собственной личности. И релизы СВР — это просто люди хотят понравиться начальству. Их начальство — это Нарышкин. Когда он был представителем Государственной Думы, то подобными экзерцисами занимались работники его аппарата и депутаты. Ну, вы тоже писали разные такого рода работы.
А вот эта субъектность на уровне определенного чиновника, то есть получается, что подчиненные Нарышкина пишут релизы, которые появятся Нарышкину, но над Нарышкиным стоит Владимир Путин.
А что же для Владимира Путина плохого такого в этих релизах? Ну и что? Ну, антихрист, ну, понятно, это же не расходится с генеральной линией.
Здесь есть попытка, я сейчас так осторожно формулирую, потому что сам пытаюсь понять, интегрировать некую религиозную составляющую вот в этот путинский путь, простите за это.
Так есть религиозная составляющая, есть Русская Православная Церковь, которая, по сути, является основой этого триединого народа, этого восстановления имперских амбиций. Кстати, я вам хочу напомнить, что патриарх Кирилл понял это первым. Первым. Когда он стал патриархом, что он сделал? Вы помните?
Расскажите.
Первый его шаг.
Я помню,
он установил у своего трона флаги всех бывших советских республик. Это раз. Он стал значительно ограничивать автономию Украинской православной церкви. Это два. Той церкви, которая московского патриархата, разумеется. Приезжать сюда, служить как глава церкви, отталкивать и маргинализировать митрополита Владимира, тогда еще живого, который претендовал на то, что вот он глава этой церкви, как автономной церкви в РПЦ. То есть был такой украинский патриарх. Да, русский, но и украинский патриарх. Вот он тут служит в лавре, потому что он является главой всей этой церкви. И да, патриарх Кирилл не был на торжественном заседании российского парламента, когда принимали решение об аннексии Крыма, но по одной простой причине, которую мы тогда не поняли. Мы считали, что он протестует в связи с тем, как это было все произведено. Ну вот что, хотел бы не такого разрыва. А он протестовал против того, что мало. Ему не Крым был нужен, понимаете? А возвращение всей канонической территории Русской Православной Церкви под его умофор. И когда началась большая война, он естественным образом оказался среди главных сторонников Владимира Путина, потому что как патриарх Русской Православной Церкви он именно этого и хотел. Эти флаги со дня его патриаршества об этом свидетельствовали. Вот теперь все абсолютно стало на свои места. Поэтому русское государство и русская церковь находятся в естественной симфонии кражи чужих территорий, которые не называют восстановлением исконной русской государственности.
Вот это восприятие церкви, взаимодействия церкви и светской жизни, коммунистов российских с коммунистическим прошлым. Мы с вами уже обсуждали эту историю, когда Зюганов ужаснулся тому, что может повториться 1917 год. Потом, правда, объяснял, что не совсем это имел в виду. Но вот здесь тоже ведь интересно. Патриарх Кирилл в флаге советских республик. Чем известен Советский Союз? Тем, что отрицал в том числе православную церковь.
Ну, это же бывшие советские республики, это были флаги новых независимых государств.
То есть он не проводил мостик с советским прошлым?
Нет, он восстанавливал имперское единство. Это не советское. Это просто территория, которая вот этими флагами как бы метится.
Это как памятник Ленина, что ли, который Советский Союз везде ставил, чтобы, скажем так, показать, где империя?
Ну, смысле. Возможно, да, что вот флагов может быть там 15, или сколько у него там было, их 12, не знаю, сколько он там флагов поставил. А страна одна. А что касается Зюганова, то вы тоже должны понимать, что в его выступлении, в его высказываниях тоже нет никакого несоответствия, потому что вы уповаете на 1917 год, а вы забываете, что в истории Советского Союза была сталинская нормализация, когда Советский Союз стал постепенно, а уж после 1945 года не постепенно превращаться в некую Российскую империю под красным знаменем. Поэтому с этой точки зрения имперское видение Владимира Путина, патриарха Кирилла и Геннадия Зюганова совпадает не потому, что кто-то из них отказался от своих принципов, а как раз потому, что каждый из них последовательно свои подлинные принципы отстаивает.
Для Путина и для современной России вот этот канал коммуникации с Украиной, мы начали с Романа Абрамовича, я хочу продолжить эту тему, потому что появилась информация, не знаю, насколько она соответствует действительности, но сейчас активно обсуждается, о том, что Давид Арахамия, который является главой фракции «Слуга народа», если не ошибаюсь, в Раде, он разговаривал с Владимиром Путиным. Вот это многих заинтересовало, потому что, ну, как известно, Путин редко с кем-то разговаривает, а здесь даже не глава там офиса, а именно глава фракции. Что это за история и насколько реально, что действительно Путин с ним разговаривал?
Ну, во-первых, это нужно спрашивать у Давида. Во-вторых, надо сказать, что Давид же руководил делегацией в Белоруссии и в Турции. Помните, когда были переговоры?
Конечно, это в самом начале.
Да, в-третьих, возможно, что Абрамович дал ему возможность поговорить с Путиным, чтобы Арахамия удостоверился, что это всерьез он приехал от Путина, что это не просто так. Что да, президент Российской Федерации готов к некому диалогу. Вопрос в смысле этого диалога, понимаете? Еще раз вам говорю. Путин и Абрамович могут считать, что украинцы наконец-то должны понять необходимость капитуляции. И он может это спокойно сказать Арахамии. Ну что, вы там вообще пришли в себя, ребят? Соглашаетесь же со всем, что вам было сказано? А Зеленский и Арахами могут, наоборот, считать, что в себя должен прийти Путин. Поэтому они могут разговаривать по телефону, по граммофону, по телеграфу. Но это все равно разговор слепого с глухим.
Здесь интересно даже то, что Путин, я понимаю, что Путин создает определенный образ, да, то есть он даже там с европейскими считает, что до войны европейские лидеры это несерьезно, ну так, а вот президент США, да, это уровень, и здесь как раз в период большой войны, если это так, если Путин действительно разговаривает, это какой-то интересный симптом, Ну, почему не Ушаков, там, не знаю, не Лавров, огромное количество людей, которые там рядом с ним, а сам Путин участвует в
прямом... Потому что могла понадобиться подтверждение полномочий Абрамовича.
Значит, есть все-таки Абрамович тогда получается достаточно наполненная в смысле фигура, потенциально. То есть, может быть, это не подтвердилось. Но это не дутая фигура была.
В этом процессе. Нет, конечно, я же, по-моему, всю первую часть нашей беседы пытался вам объяснить, что Абрамович не дутая фигура. Абрамович – часть системы. Хранитель денег системы. Человек, которого использовали для уничтожения Березовского. Не помните биографию Абрамовича?
Конечно, был суд знаменитый. Я помню заголовок «Абрамович против Абрамовича». Он многих впечатлил. Это когда суд в Лондоне, который Березовский, кстати, проиграл.
Да. Есть... у меня был другой заголовок во времена расправы над Путиным. Фамилия Путина – Абрамович.
Тоже дело.
Так что я совершенно не недооцениваю вообще реальное влияние Романа Аркадьевича. Я готов усомниться в оценках, которые ему давал господин Роднянский, но это, как говорится, еще раз на совести господина Роднянского. Во всем остальном я не сомневаюсь.
Тут сразу возник вопрос из прошлого, не такого далекого. А что случилось с Березовским? Вот сегодня, в контексте того периода, в котором мы все находимся...
Мог ли Березовский быть убит?
Да.
И, разумеется, мог бы быть, потому что все люди из окружения Березовского, они погибли при непонятных обстоятельствах. Ну, некоторые при совсем понятных, как Литвиненко, некоторые при непонятных, как Глушков. Потом тоже были сомнения с точки зрения того, что произошло. Но как бы вам это сказать? Березовский мог как действительно покончить с собой из-за той депрессии, в которой находился, так и быть убит. Я вполне допускаю второй вариант, потому что мы видим, что российские спецслужбы многое могут.
А здесь я понимаю, что история не знает сослагательного наклонения, но если бы у Березовского получилось, если бы получилось у тех людей, которые были близки к Березовскому, хотя он и привел Путина в каком-то смысле, правда, он часто говорил о том, что я его фактически политический отец, но это может быть преувеличением, но тем не менее.
У Победы, как вы знаете, много отцов.
Глеб Павловский, с которым мы общались незадолго до его смерти. Единственное, я много раз брал интервью у Глеба Павловского, но одно интервью после начала Большой войны я очень хорошо запомнил. Оно есть у нас на канале. Он был совершенно другим. Я его не видел таким никогда, ни до, ни после. А после я еще несколько раз с ним делал интервью. Это была трагедия конкретного человека, он понял.
Послушайте, Вадим, и Борис Абрамович, и Глеб Олегович, и многие другие люди, которые так или иначе всю свою карьеру и биографию находились на определенной дистанции, которая то увеличивалась, то уменьшалась, от российских спецслужб, которые перед этим были советскими, и во многом были обязаны этой дистанции или ее отсутствию всему своему успеху в будущем, как и многие люди, которых спецслужбы умело используют, никогда не хотели себе отдавать отчет в том, что они являются инструментами, а не... людьми, создающими королей, понимаете? Не надо путать Стамеску с папой Карло. Когда ты Стамеска, ты не папа Карло, а он вообще не Буратино. И это большая проблема. Понимаете? Всех, кто думает, что они создают некие процессы, при этом находясь в умелых руках тех, кто с ними работает с молодости. Были люди, которые принимали эти правила игры и никогда ни на что особо не претендовали, умело и аморально исполняя поручения своих кураторов. Владимир Жириновский. Были люди, которым успех кружил голову, которые начинали верить в свою собственную субъектность. Борис Березовский. Глеб Павловский. Могу еще много фамилий привести, еще более противоречиво. Просто не хочу занимать наше время. Поэтому вообще не думайте о том, что они там себе думали, что они там себе не думали. Они ничего не понимали в реальности, в которой они находились. Никогда. Понимаете? Никогда. Я с Глебом Павловским перед президентскими выборами 2004 года провел очень много времени, пытаясь объяснить ему реальную ситуацию в Украине, куда он вообще пытается вписаться, и как вообще все это будет происходить. Мне очень жаль, что не осталось текстов, которые я тогда... В целом, может быть, они остались в архивах. Которые, в принципе, предрекали подобное развитие событий для России в случае, если она попытается повлиять на украинский выбор или не понять украинского общества. Глеб, который вообще родился в Одессе, вообще отказывался понимать какие-либо реалии. Вообще. Потому что он всегда жил в логике системы, которой он служил и которая его использовала. Он настолько сильно в ее писался, что потерял ощущение реальности, к сожалению, как и многие такие люди. Если вам хочется узнать, как это происходит на самом деле, вы должны не со мной разговаривать, вы можете сделать очень простую вещь. Вне эфира. Почитать книжку, которая называется «Фауст». Поэта Иоганна Вольфганга Гёте. Там все написано. О том, что происходит после того, как ты продаешь душу дьяволу.
Ну вот история про стамеску. Многие же, как мне кажется, я не знаю, что у них в голове, может быть, кто-то считает себя там отцом-основателем там, этого режима, может быть, нет, но в какой-то момент, кажется, многие захотели стать стамеской, а не папа Карла, и уйти от этого. То есть ты видишь, какой монстр вырос, и, возможно, ты был этой стамеской, но ты хочешь вернуться к этому изначальному состоянию, не быть папой Карла уже. Вот не было такого обратного эффекта, когда я просто инструмент небольшой, незначительный, я ничего, по большому счету, не сделал. Вот такие же тоже переходы, как мне кажется, возможны.
Ну, конечно, возможно. Наверное, Анатолий Чубайс, пример такого перехода, он же ничего не сделал. Валентин Юмашев и Татьяна Дьяченко, они же вообще только никак вообще ничего не делали. Да? А есть люди, которые продолжают исполнять свои функции точно и правильно с первого до сегодняшнего дня. Яркий пример – это Сергей Кириенко, который в должности премьер-министра Российской Федерации предложил Путина на должность главы Федеральной службы безопасности России Борису Ельцину, как вы знаете. Ну вот. И продолжает руководить внутренней политикой страны. Причем многие до сих пор по-детски уверены, что это Кириенко просто из либералов стал государственником. И вообще, что он приспособленец и человек, который предал свои предыдущие идеалы. Мы же заработали с Сережей, мы же знали Сережу. А это все полная ерунда. Вы теперь должны понимать, само появление Кириенко на посту председателя правительства Российской Федерации и объявление им дефолта, крах Черномырдина, с его уже невозможностью вернуться на пост председателя правительства России, несмотря на все усилия Березовского. Это была четкая спецоперация Федеральной службы безопасности России. Это был реванш за ее поражение во время последних президентских выборов в стране, когда ее другие представители, другой группировки, генералы Коржаков и Барсаков вместе с Олегом Сосковцом потерпели поражение так называемых либералов. Вот очень простая история. ФСБ идет к власти, оно фактически уже замкнуло в объятиях стареющего и теряющего хватку Бориса Ельцина. Его семья пытается вместе со своими сподвижниками выбраться из-под этих, я бы сказал, объятий, из этих объятий. При этом у обоих сторон неверная оценка возможности победы Геннадия Зюганова. Чекисты боятся, что он победит, и опять придется все начинать сначала. Семья считает, что он, что его можно обойти, что Ельцину можно выиграть честно, а не путем какого-нибудь переворота. Но это уже отдельная история. Вот. Значит, вот эта вот часть приходит к власти, и потом, это же вот какой год? Да, 96-й, правильно?
Когда он стал премьер-министром.
Или... Не, 96-й год, вторые выборы.
Да, Ельцина. Да, 96-й, конечно.
А когда стал Кириенко премьер-министром? 98-й?
98-й, да, если не ошибаюсь.
Ну вот, через два года происходит реванш. В виде Кириенко не опасный реванш. А вот после назначения Кириенко дефолта, уже кроме чекистов на сцене больше никого нет. Так появляется, в конце концов, Путин, приведенный Кириенко на высшие должности. А Кириенко продолжает исполнять свои функции до сегодняшнего дня, являясь одной из ключевых фигур в этом плане. Но все его тогдашние сподвижники по Союзу правых сил не хотят себе сказать правду, что их просто объегорили, обсергеили, обкириенили. Что я могу сказать?
Вы общались с Кириенко в реальности?
Да, конечно.
Какое впечатление он производил, чисто человеческое?
Я общался с Кириенко да еще до момента, когда он был министром энергетики Российской Федерации. Он производил впечатление молодого, умного парня, такого хваткого менеджера. Таких людей очень всегда много в менеджерских кругах, и ты никогда не узнаешь, кто из них является просто менеджером, а кто является офицером резерва.
Но это человек, которого можно рассматривать с точки зрения потенциального преемника, если вообще мы...
Это уже на Лубянке будут решать, кто будет преемником. Генерал или человек, который будет играть роль либерального реформатора режима, если будет необходимость такой декорации.
Считается, что Кириенко с силовиками сейчас находится в сложной такой партийной игре, потому что они его не любят. И иногда мы даже видим, что Кириенко, который едет на оккупированные территории в бронежилете, с автоматом позируя на фоне разрушенных городов Украины, это для него такая вынужденная мера. Там, кстати, даже
Z-военкор... Это мы себе такое все придумываем. Мы это не видим, это все наши выдумки.
Но это ведь правила игры. Он же может не ехать. Я думаю, удовольствия от этих поездок он не получает.
Откуда вы знаете? Вы же не знаете, кто он такой.
Вот здесь...
Вы снова так экстраполируете свое представление о Кириенко как о неком удачливом менеджере технократе на то, что он делает. Он может быть просто обыкновенным полковником ФСБ. Вы что, не понимаете?
Нет, я понимаю.
Все то, что вы говорите, это выдумки, да? Выдумки.
В чем смысл этого показательного акта? Да? То есть даже если он полковник ФСБ, ну они это не
афишируют. Ему может хотеться так делать. Он может думать, что он таким образом создает себе образ на будущее, когда разные полковники будут бороться за власть. Может проиграть эту борьбу. Но в офицерских кругах многое бывает. Он может быть и не полковником, а просто агентом влияния. Мы же не знаем ничего. Еще раз говорю, когда вы начинаете вот все это пересказывать, это мифология, которую просто люди придумывают.
Но эта мифология, она ведь создается. Я сейчас просто обращаю внимание на некие информационные поводы, которые появляются. То есть они могли бы не
появляться. Кем создается? Кириенко делает то, что в этой среде принято делать. Вы его поступкам придаете значение, которое им придают люди, создавшие предыдущий образ Кириенко, технократа и либерального реформатора, который вынужден приспосабливаться к силовикам Путина. Но ничего этого нет. Еще раз вам напоминаю, Кириенко – это именно тот человек, который привел Путина на коллегию ФСБ. Представить его как нового руководителя ФСБ – это все выдумки.
Как вы считываете?
И вы хотите вот сейчас со мной обсуждать эти выдумки, которые могут публиковаться в каких-то российских либеральных изданиях, в Телеграм-канале. Какое это имеет отношение к реальности? Конфликты Кириенко с силовиками – это выдумки, вы ничего этого не знаете. То, что Кириенко ездит на оккупированные территории и одевает бронежилет, это потому, что его поведение не соответствует тому образу, который вы ему придумали, условно говоря. Понимаете?
Я понимаю, как рождаются эти ловушки, в которые в том числе мы попадаем, я и себя имею в виду. А здесь сразу возникает вопрос, как вы считываете, вот, условно говоря, то, чему нужно придавать значение в этом большом информационном поле, в том числе кремлевской вертикали, и то, чему не нужно придавать значение?
Вадим, я просто ничего не выдумываю. Я живу в традициях журналистики, прежде всего, кстати говоря, российской, прежде всего, российской либеральной журналистики, которая все время объясняет некие процессы и явления, исходя из выдуманных образов, которыми она оперирует. Это вообще традиция российской журналистики. Я не российский журналист. Мне не нужно ничего считывать, Вадим. Я не российский журналист. Вы все время забываете. Я украинский журналист. Мы ничего такого не делаем.
Это я знаю. Здесь вопрос.
Вот. Это разные традиции. Мы ближе к европейской журналистике, которая оперирует фактами, чем к российской журналистике, которая все время оперирует образами.
Вот это интересно.
Такова судьба русского человека.
По поводу образов, потому что Кремль ведь...
И, кстати, вы смеетесь, а я вам все время говорю... Я в 1990, простите меня, в втором году услышал от моего коллеги по независимой газете Владимира Тодерса определение, которым я руководствуюсь до сих пор. Он сказал, в отличие от всех нас, кто понимает, что статья – это образ, который нужно создавать для читателя, ты пытаешься свои статьи решать как математические задачи. Это было осуждение, не комплимент. Хотя Владимир, как и многие другие обозреватели независимой газеты, воспринимался как один из самых талантливых, молодых, новых российских журналистов. Я понял, что я всем этим от них всех отличаюсь. Ну я виноват, что ли?
Это интересно по поводу статьи, но уже другое. Это 58-я статья, которая была в Сталинском СССР, даже постсталинском некоторое время. Это как Солженицын к ней подошел в «Архипелаге», да, он ведь описал ее как некое явление, как некий образ. То есть есть статья, мы знаем ее как факт, вот то, что та математическая задача, и есть образ, и есть даже величие этой статьи, потому что Солженицын придает величие этой статье, у нее там целая глава большая посвящена. А откуда вот, как вы думаете, почему это желание образного такого мышления в российской журналистике, публицистике, культуре и даже литературе настолько выражено? У вас есть объяснение?
Да, что, есть объяснение.
Что за образ спрятано за этим?
Когда ты постоянно находишься в каком-то грязном, вонючем нужнике, тебе очень хочется ощущение того, что ты находишься в цветочном магазине.
Это
и тогда ты просто, находясь в этом цветочном магазине, иначе анализируешь, потому что тебе путаешь запах. И это во многом, как бы это сказать, следствие безысходности, в котором Россия как цивилизация живет с времен Московского княжества. Безысходности, экспансии, бесправия, краха любых надежд, иллюзии любых перемен. В этой ситуации люди учатся мыслить образами, а не фактами, потому что факты слишком отвратительны для того, чтобы их воспринимать реалистично. И потом, когда ты доходишь до факта и разбивается образ, ты не понимаешь, что же тебе делать, понимаете?
Это симулякр.
Получается. Русская сказка, да, симулякр, это последнее прибежище русского народа, не патриотизм.
Поэтому за мифы будут держаться до последнего, я правильно понимаю?
Да, за мифы будут держаться до последнего, потому что за ним, кроме мифа, больше ничего и нет. И вот мы с вами просто еще один миф сегодня, да, показательно разобрали. Миф, даже несколько. Миф Абрамовича, миф Кириенко и проблема, понимаете, именно в этом. Я еще раз говорю, я не буду сейчас с вами устанавливать уровень реалистичности Зеленского. Я даже более того, я не буду с вами устанавливать способность Зеленского анализировать ту реальность, в которой он находится. Я просто могу гарантировать, что Зеленский мыслит гораздо в большей степени фактологический материал, чем Путин. Вот в чем проблема Зеленского. И он не верит, что Путин может мыслить иначе. Трамп, кстати, тоже может не верить, что Путин может мыслить иначе. Трамп большой фантазер, но просто перед ним есть вот 4 года войны, непродвижение войск, готовность его отдать Путину завоеванные у Украины территории, дать ему деньги, снять санкции. Великолепное предложение. Почему Путин на это не соглашается? Вы можете это объяснить Трампу? Никто этого никогда не объяснит Трампу, потому что Трамп никогда не поверит, что Путин живет в вот этих вот образах, созданных самим для себя и для своего государства, и что в этих образах могут одновременно жить миллионы людей разных политических взглядов, понимаете? Вот почитайте даже комментарии поездки Абрамовича, которые русские либералы публикуют в социальных сетях. Вот я читал моего старого товарища, господина Эйдмана, когда он писал, что вот это элиты послали Абрамовича к Зеленскому, понимаете, договариваться. Вот есть такая реальность потрясающая. То есть люди живут в этих вот удивительных мирах. И даже возможность эмиграции, даже возможность того, что они жесткие оппоненты серьезно этого страшного режима, все равно не лишает их способности мыслить образно, как говорится.
Ну что ж, поставим многоточие, и я думаю, что к теме мифов мы еще с вами вернемся, потому что эта тема неисчерпаема, по крайней мере, на этом временном и историческом отрезке. Спасибо вам большое, и до следующей Спасибо. Встречи. Всего доброго. Да, мы продолжаем работу в прямом эфире. Пишите, комментируйте, участвуйте, присоединяйтесь, подключайтесь, ставьте лайки. Не забудьте это сделать, если еще не сделали. PayPal, Patreon, Buy Me Coffee есть в описании. Значок доллара внизу под чатом. Мы ставим планку 80 евро на каждый эфир. Давайте попробуем ее преодолеть. Это важно для того, чтобы мы могли двигаться с вами дальше, продолжать делать то, что мы делаем. Поэтому каждый ваш донат важен и нужен. А если вы оформите спонсорство ежемесячно, оно начинается от 2 евро, то будет вообще здорово, потому что тогда мы можем прогнозировать, сколько человек нас поддерживает на такой регулярной основе, и это всегда дает больше возможностей для того, чтобы почувствовать ситуацию стабильной, хотя бы в рамках нашего конкретного канала. Поэтому не проходите мимо, если, конечно, возможности и желания у вас совпадают. Ну а сейчас, буквально через несколько секунд, к нам присоединится Дмитрий Потапенко. Ну а пока заставка. Да, еще вот мне подсказывает режиссер, скоро мы поставим заставку, но пока мы ждем Дмитрия в нашем эфире. Я еще раз всем напомню, что можете писать свои комментарии, будьте корректны и конкретны, никаких других ограничений с нашей стороны нет. Заставка. Дмитрий Потапенко, экономист, предприниматель, ведущий, с нами на прямой связи. Дмитрий, приветствую.
Всем привет.
Ну, появилась тема, которую, конечно, хочется обсудить, это Роман Абрамович. И человек, и тема, и его появление в публичном пространстве в контексте некого, судя по всему, тайного переговорного процесса. Роман Абрамович сегодня, что это за фигура, какой вы ее видите, и какое там главное наполнение, то есть в этом человеке и явлении?
Роман Аркадьевич – это человек и пароход. Почему он появился? Я не могу сказать, что он появился, он всегда был. У Романа Аркадьевича хорошие всегда были связи с истеблишментом практически всего мира за счет коммерческой составляющей, его бизнеса, диаспоральной составляющей. Соответственно, в его очень хороших коммуникативных способностях, образованности и так далее. Ну, то есть, он много чего умеет, знает и так далее. Да, он, поэтому его как бы постоянное присутствие, потому что появление я, как честно говоря, ну, я немножко как бы знаком с процессами, которые он управляет. И он из процесса никогда не выпадал. Другое дело, что тут несколько другой аспект бы. Вопрос бы я бы задавал по-другому, будь я на вашем месте. А почему Владимир Владимирович озвучил данного персонажа, то есть Романа Аркадьевича, которого, в общем-то, ну и так знают как переговорщика, который принимал участие в переговорах с самого начала, и почему было решено Владимиром Владимировичем в данном случае озвучить. Вот это куда более интересно.
И почему? Что... Это интересно, потому что был некий... Он не то чтобы был тайным каналом, но он, скажем так, был каналом, который часто не подсвечивали.
Ну вот, 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 вот.
А сейчас подсветили. И здесь, да, этот вопрос закономерен, поэтому какие размышления?
Потому что то, что Роман Аркадьевич... Итак, давайте так, от подпечки. Роман Аркадьевич был, есть и будет в переговорном процессе. Я сказал, почему. Потому что у него много чего, ну, он действительно это умеет, скажем честно. Поэтому он один из лучших переговорщиков, скажем. И обладая связями и различно умея вот варьировать. А вот почему его как раз озвучили, на мой взгляд, здесь это, в общем, происходило как бы в процессе получения, а все знали, что будет получено некое письмо, соответственно, от господина Зеленского. Вот, и это было некое такое предвосхищение, чтобы письмо было достаточно корректно, а поскольку письмо само по себе не столь значимо, сколько было, в какой момент оно было выдано и в каком тоне. Поэтому, в общем, вот этот процесс был куда важный. Поэтому был озвучен Роман Аркадьевич, чтобы сказать той стране, что, окей, вы пишете письмо турецкому султану, но вы пишите что-нибудь содержательное, а не просто делайте провокацию как таковую там, или какую-то провокативную историю вы вытягиваете. Вот это куда более интересно.
Ну, а сегодня Алексей Венедиктов написал пост.
Это такое внешнее послание, да?
Ага. Алексей Венедиктов написал пост с подтверждением того, что Зеленский предложил Абрамовичу отдать его деньги, которые были выручены из-за продажи, ну, в результате продажи клуба «Челси», там 3,5 миллиарда, ну, я могу ошибаться, ну, несколько миллиардов. Евро. Ну, написал да, Венедиктов, да. Что подтверждаю. Ну, мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть, я просто привожу это в качестве цитаты Алексея Венедиктова. Человек, кстати, достаточно информированного и осведомленного, но, опять же, да, повторюсь, для того, чтобы соблюсти весь протокол, мы не знаем, так ли это на самом деле. Тем не менее, вот здесь финансовый вопрос. Опять же, Абрамович, санкции, Челси, там были определенные сложности, миллиарды, санкции, он сам под санкциями, и, видимо, выйти оттуда тоже хочется. Есть ли там своя игра? То есть игра лично Романа Абрамовича, может ли она там быть?
Есть, но отчасти по причине того, что Роман Аркадьевич понимает, что он находится под, по сути дела, под прослушкой, скажем так, и наблюдением всех спецслужб. Он и под украинской, под российской, и, соответственно, под европейскими спецслужбами. И все его как-то пасут, как-то круглосуточно, вплоть куда он просто взглядом посмотрит. Поэтому он, ну, насчет того, что он может получить обратно свои там какие-то там 3-4 миллиарда, ну, на мой взгляд, не в руках Владимира Александровича Зеленского это распоряжение, хотя он может, но в данном случае получится такая определенная степень коррупции, скажем так, по причине того, что деньги, которые, если формально, были переданы от частного лица и были изъяты Евросоюзом, ну, не совсем законно, на мой взгляд, и переданы в бюджет Украины, теперь эти деньги не Владимира Александровича Зеленского, а в бюджет Украины. И ежели исходить из посыла Алексея Алексеевича Венедиктова, что, соответственно, господин Зеленский такое пообещал, то в данном случае это скандалец, потому что в данном случае должностное лицо в виде президента Украины нарушают интересы государства под названием Украина.
Ну, речь идет, все-таки я тут просто что проговорю, чтобы мы были точны в формулировках, что деньги Абрамовича могли быть переданы именно бюджету Украины, именно те деньги, которые он получил от продажи Челси.
Как тогда, он, тогда Владимир Александрович не имеет права ими распоряжаться. Но при всем уважении, он, конечно, величайший, наверное, президент, но тем не менее, будем объективны. Он не может вернуть частному лицу Абрамовичу деньги, которые ушли в бюджет Украины. Ну, потому что если он это сделает или если это каким-то образом произойдет, то тут надо задавать вопрос, а на каком основании это произошло. Потому что все, если эти деньги упали в бюджет Украины, деньги бюджета Украины. И оттуда они выйти не могут ни под каким соусом, даже если есть у власти президент.
Тут вопрос от наших зрителей, хотят разобраться в ситуации, почему все-таки озвучили. Почему Путин был первым, насколько я понимаю, который сказал, да, если мы посмотрим хронологию, он сказал, был человек, который я отправлял, или как-то так он сформулировал на Санкт-Петербургском форуме, он озвучил.
Он мог в открытую совершенно сказать.
Дальше уже, ну, соответственно, ну, пошла реакция, и потом узнали, что это был Абрамович, предсказуемо. Здесь вопрос, это можно считать, можно ли считать, что Путин слил Абрамовича, то есть он его выводит из игры таким образом?
Нет. Абрамович как был, так и останется в игре, никуда он не денется из этой когорты. Если бы его нужно было слить, его бы слили по-тихому и без всяческих экивоков, потому что это не для... При Путина, в общем-то, любой из условных олигархов, это не лицо, там, не то, что неприкосновенное, это лицо расходное. Поэтому нет, в данном случае это больше такой ответ визави, что когда пишете письмо турецкому султану, пишите вежливо, потому что, в общем-то, ваш посредник некоторым образом за вас прягся. Потому что все-таки Абрамович, будем объективно, он же не Кирилл Дмитриев. Вот у Кирилла Дмитриева другие полномочия. Как-то вот как баба Аня, которая. Ты мне Анечку-то к трубочке позови, да где ж я тебе ее возьму? А ты ей передай ей. И вот это вот, соответственно, старушка вот в виде Кирилла Дмитриева, которая передает то, чего ей скажут. А Роман Аркадьевич, он немножко более вольный человек, и в этой части он не очень сильно ко двору, в смысле совсем ко двору. Но поскольку он человек влиятельный и представительный, поэтому его не... как-то не пакует. Но что запаковать его, например, как запаковали, ну, не знаю, там, какого-нибудь Галицкого, да на раз-два, в смысле Сашу.
А вот здесь как раз тоже еще наши зрители задают вопрос по поводу этих всех кулуарных игр. Я понимаю, что сейчас мы приближаемся к этой тропинке, которая близка к конспирологии.
Наша любимая с тобой Византия, мы никуда не приближаемся. Мы по ней, по-моему, как, знаете, как слоны топчемся, да, туды.
Ну, давайте пойдем по этой византийской тропинке, и вот что сейчас обсуждается, как одна из версий. Это то, что это на самом деле не Путин, это элиты хотят каким-то образом, там, не знаю, создать некую альтернативный там, канал связи, поскольку Путин уже их не устраивает.
Украины?
Да, в том числе. Если, ну, опять же, в византийской традиции это как бы так себе история. Наверное, не рискнут. Но вот если это рассмотреть как некую альтернативную версию, близкую к конспирологической.
Фантазия, абсолютно. Если бы это еще был там несколько там группировок из 3-4 генерал-лейтенантов, которые подкреплены там пятой какой-нибудь шестой армией и там спецслужбами, я бы тогда сказал, ну, давайте в эту сторону хотя бы подумаем. А если мы говорим, что есть некие гражданские коммерсы, которые, которым всегда и спецы, я в смысле спецслужбы, и вояки относились пренебрежительно, то даже, ну, нет смысла. Это все равно, что какой-нибудь там псевдотипа политик, который изображает из себя, что он может устроить там теорию заговора какой-нибудь дымовой шашкой, найденной у него же в кровати и с какими-нибудь двумя-тремя листовками и там, не знаю, еще что-нибудь, какую-нибудь фигню. И его можно, конечно, с точки зрения картинки вытащить даже на суд и сказать, что он готовил государственный переворот. Ну, для картинки офигительно, но реальность все это понимают, что, ну, господи, полоумный человек, которого, да, в лучшем случае, дать под жопу и отпустить к подучасткового.
Эльвира Набиуллина, и то, как сейчас за ней наблюдают, в том числе в публичном пространстве, на форум она не приехала, у нее была уважительная причина, потом ее видели в Дубае, и появился слух неподтвержденный, что у нее сняли охрану, но это пока не официального подтверждения не имеет, просто циркулирует в информационном поле, может быть, брос, может быть, фейк, может быть, все что угодно. А что можно констатировать, Эльвира Набиуллина, исчезнув, стала ньюсмейкером, потому что все на это обратили внимание. Что с ней?
Опять-таки, мы с ЦБшниками часто общаемся, нет, там действительно болезнь, в общем... Насчет охраны, нет, это не так, не похоже даже близко, потому что, в общем, все, ну, для этого не очень сложно, в общем, проехаться не только там, ну, там, где находится центральный банк, и посмотреть, собственно говоря, как заезжают, приезжают машины, и там, где она, в общем, потенциально проживает, с поселка не снята никакая охрана, ПСОшники как были, так и остались с ней, при ней, поэтому, при том, что она, кстати, не самое охраняемое лицо. Я на нескольких даже наших с тобой передачах говорил о том, что я с ней встречался. То есть в рамках ПЭФа она, ну, перемещается поскромнее многих там мелких чиновников, заместителей губернатора, у которых там, что называется, коробочки две идут вокруг них. Она перемещается, ну, там, в лучшем случае, один, там, максимум два вот человека с ней, ФСОшники, что называется, с пружинками в ушах. Причем достаточно постоянные ребята, но с ней долго работают, то есть она не относится к лицам, которые, в общем, истерят с точки зрения вот этого конвоя. Что охрана, что конвой, в общем, одни и те же лица. Поэтому она просто исчезла из... Почему она стала ньюсмейкером? Форум был сильно пустой. Поэтому, как бы, появление там каких-то, скажем... типа немецких переговорщиков или американских переговорщиков или там... каких-то блохеров или блохерок, которые там полудурки, ну, вызывали какой-то фон именно по причине того, что писать не о чем, а ну, о чем-то надо писать. Там с роботами встретили, с бабушками станцевали, а когда смотришь картинку, ну, реально чуть-чуть со стороны, понимаешь, что их встречали там в каком-то закутке, там принимающая сторона заплатила там артистам денег, ну, встретили, ну, что из этого раздувать? Ну, то есть а вечеринки, которые прошли, ну, главные там, соответственно, завтраки у Сбера и у всех остальных банков, ну, прошли тихо, спокойно, без какого-то там напряжения даже. Там Андрей Михайлович Макаров, в общем, фундаментально, там, легкую интригу, как всегда, привесил, но фундаментально не было никакой какой-то остроты, хотя он, как всегда, любит показать, каков он. Какой он молодой и резвый в своих полетах. Стройный, как кипарь.
С точки зрения Византии, все-таки главный казначей императора не появляется. Это сразу вызывает вопросы. То есть это ведь даже похлеще, чем главный силовик не появляется. Казначей – это серьезно. Византийская
история. Силовик-то как раз поважнее, потому что казначей-то пока вот с точки зрения покоя денег-то все норм, поэтому ее не появление, не фундаментально. Появится через там парочку недель, я думаю, что совершенно все спокойно уляжется без каких-то... Нет никакого смысла, ну, идет разговор, а еще плюс ко всему все нагнетают, что вот ее в следующем году надо на Орешкина менять, потому что срок выходит. Ну, по большому счету можно, конечно, поменять, но вопрос... целеполагания. Она, в общем, из всех очень неплохо выполняет тот функционал, который ей положен, скажем честно. И смена ее, конечно, с точки зрения там по закону должна произойти. Но... Просто это приведет... У Орешкина, если менять, на Орешкина надо вводить его по факту уже сейчас в только тонкая все-таки субстанция, где нужно при входе на главу Центрального банка не поломать действующие механизмы. А кто бы ни пришел, даже самый какой-нибудь супер-пупер лояльный, все равно человеку нужно вкататься, а это приблизительно месяцев 9, поэтому если исходить из срока, уже в это лето нужно этого человека вводить в состав Совета директоров.
Не поломать. Это ведь для современной системы российской уникальное слово, потому что видят, как видно, как ломают, да, там, например, интернет. Ну, это самое просто наглядное. То есть как ломают бизнесы с помощью блокировок интернета и связи вообще. То есть где-то остается что-то, что пытаются сберечь, потому что не дают на откуп силовикам, например, те же финансы.
Да нет, я бы не сказал бы. Здесь есть одна... Тут, знаешь, как тот самый старый анекдот как-то. Один потерял, а другой, вот, собственно говоря, поломал. Если так цензурно все это выразить. В чем везет? В том, что чтобы сломать окончательно, для этого должна быть даже не столько там суровая воля, сколько должен быть вот какой-то единый механизм работы. И в данном случае раздолбайство является очень важной частью сохранения чего-то ценного. Оно зачастую является очень плохим маркером для управления, но при этом, при всем, это же раздолбайство позволяет, когда что-то ломают, не доломать это до конца. Вот как с интернетом. Ты все приводишь правильные примеры. Вот я всегда же говорю, я ввел этот термин. Мы страна не до. Мы не достраиваем ни социализм, ни капитализм, ни коммунизм. У нас вот могут быть вот здесь вот локальная репрессия, а вот ровно через за углом у нас может быть абсолютное, что называется, волюнтаризм и либертарианство. Вот в этой части как раз нет такого лица, которое, даже лицо, которое осуществляет репрессию, оно приходит в рамках вот своего там квадратно-гнездового метода. У нас же как это? Хочешь быть передовым? Сей квадратно-гнездовым. Наша главная задача – молодьба их, либо сдача. Вот, собственно говоря, в этом квадратно-гнездовом раздолбайство влияет тем, что ты вот этот квадратик вложил, а там вот полная, что называется, анархия.
То есть получается, что это можно сравнить с биологическим процессом эволюционным. Да. Замри, да? То есть не двигайся. Да. Или там
почему... Да, вот вошел квадратик, не двигайся. Если он по тебе вот лично заказа нет, то, соответственно, ты можешь сохранить там, соответственно, свои полномочия или там все вещи. Посмотри, как действует российское общество. Ведь оно, там, ну, те, кто со стороны это все наблюдает, говорят, вот, все там, люди поддерживают. Да ничего люди не поддерживают. Люди живут параллельно государству. Вот пока вот оно лично вот это вот не цепануло, вот что происходит прямо за дверью, все равно фиолетово. Я живу своей жизнью. И в этом есть определенная прелесть. В этом есть и минусы. Потому что это считается как бы не отсутствием эмпатии. Да эмпатичные люди абсолютно. Но просто они прекрасно понимают, что от того, что он начнет нервничать и выходить на площадь или заниматься самосожжением, от этого легче не станет. Он замирает, и за счет этого, собственно говоря, машина репрессивная или, наоборот, машина под названием ошибочное государство не может до конца ничего сделать. Потому что нету никакой единой идеологии. Ее и не было, и не будет. Потому что, опять-таки, возвращаемся во времена ОНЫ. Кто у нас главные оказались оппозиционеры? Это лидеры, соответственно, коммунистической партии Советского Союза. Они же ее и возглавили. Вот там Саша Прокопенко написал, там условно покаянный, условно расстроенный пост, что вот там современная Россия будет, там что будет. Она такова и есть, так всегда и было.
Есть ли у нас связь? России
есть
сейчас.
У нас связь.
Да, вот возвращаемся, да.
Красиво. Да, возвращаемся со связью. Так вот, что все равно будут вторые, третьи секретари обкома. Это было всегда, ничего не меняется. Почему вдруг там кто-то уехавший вдруг считает, что их включат в какую-то обойму? Не включат. По причине того, что они себя ведут, исключая себя из обоймы управления, осознанно. Они начинают работать на совершенно другую, как это, на люмпен, на аудиторию, на так называемую интеллигентскую, которая никогда к системе управления не имела. И это первая проблема. А не то, что там вторые, третьи секретари будут строить новую прекрасную Россию будущего. Так всегда было. Просто если вы исключаете себя и начинаете работать на люмпен, пусть интеллигентский люмпен, вы, ну, потому что этот люмпен не имел никакого отношения к России, и вы не будете иметь отношения к России. Но у вас замкнутость, потому что вы не можете работать, потому что кроме этого люмпена больше никого нету с точки зрения аудитории.
Илья Яшин создает партию «Мирные силы России», она называется. Партия, она за пределами России создается. Вот потенциал есть у этой организации?
Да, печати можно нарегистрировать что угодно. Ну, дальше что? Ну, это же, ну, Вадим, ты же прекрасно понимаешь. Ну, зарегистрировал ты печать, ну, назвал ты, ну, походил ты по этим форумам, ну, и дальше чао. Даже вопрос, который задают уже, соответственно, европейские политики, они правильно задают вопрос. А вы вообще кто? Вы чьих будете? Ну, потому что первый вопрос от европейского политика, вы кого представляете-то? Две там, две тысячи человек, которые вы...
Зависает у нас связь сегодня.
Или на линии? Да ладно. Ну, раз он... Ну, просто глушит.
Сейчас возможно глушит. Но все-таки прорываемся.
С трудом, мы прорываемся. Да. Мы прорываемся. Мы все равно прорываемся. Так вот, первый вопрос, чьих будете? Ну, да, здесь... Есть ли здесь россияне в России, которые думают по-другому? Есть. Это правда. Но кто сказал, что какая-то печать или те, кто находится за... являются голосом тех, кто «вы». Вот этот базовый вопрос, он должен быть разрешен. Потому что количество просмотров или количество комментариев никоим образом не как это, в голоса не преобразовывается. Я это уже многократно говорил, как человек, прошедший не одни выборы и собиравший в кучку как это, не одну партию, скажем так, с нуля. Даже, вернее, не с нуля, с этого все-таки вранье, такого, с базиса определенного. Зная всех там, зная всю эту, вот эту когорту прохождения Минюста, и там ФСО, ФСБ, потому что все это все увязано, и, соответственно, местные региональные элиты, с которыми нужно договариваться, как коммерческие, так и политические. Ну, можно зарегистрировать где-то там какую-то печатку, да хоть 10 печатей, дальше-то что? Кто будет разговаривать с крупными финансовыми группами? Кто будет разговаривать с силовыми группами? Ну, какая-то печать... людей, которые не были в этих кругах признаны еще когда они были здесь легальными. Ну, давай будем честны. Ну, честны просто перед собой и перед аудиторией. Вот когда они были здесь в статусе каких-то там депутатов, там ЗАГС собраний и всего остального. Что, их признавала какая-нибудь, ну, скажем так, сильная там финансово-промышленная группа? Нет. Какая-нибудь политическая группа? Нет. Они всегда были маргиналами. То есть маргиналы, которые набирали 0,0, даже если бы их не глушили бы, они бы все равно набирали 0,0000, там, десятые, запятая, и черт с ними, дай бог им долгих лет жизни, имеют на это законное право. Но их никто здесь не признавал, когда они еще были в статусе. И тут они уезжают, и вот они откуда-то там вещают. Поэтому никак я это не воспринимаю. Ну, окей, для, как это, для картинки, для рисунка нормально, для политической борьбы, поэтому я уже на всех каналах давно сказал. Политические акторы только те, кто находится внутри России, более того, те, кто занимается политической борьбой. Да, это может быть неприятно, это люди, находящиеся на должностях замгубернаторов, заммэров или мэров даже многих городов. Да, это люди, которые, скорее всего, имеют отношение, прямое отношение к Единой России, к Коммунистической партии Российской Федерации, к новым людям и так далее. То есть надо смотреть по должностям. Именно то, что, о чем написала Саша Прокопенко, это люди, которые вот реально, из которых может быть сформирована партия. И они на щит не поднимут тех, кто поуехал по причине классовой неприязни. А самого главного вопроса, а вы вообще кто? Ну, вот там какой-нибудь замгубернатора, который будет, придет на смену, как Ельцин. Он скажет этим поуехавшим, вы вообще кто? Ну, у меня тут подо мной, соответственно, такое-то количество там партийцев, там верных товарищей, проверенных... как это, в испытаниях. А вы куда-то там отвалили, вы вводите до 2000 человек, я зачем вас буду оттуда вытаскивать? Что, в вагоне, что ли, вас сюда привозить? Вот этот разговор-то, он, ну, не имеет оснований.
А если посмотреть на это с точки зрения, вот есть в России много людей, достаточно много людей с политическим прошлым, оппозиционным. Там партия «Яблоко», Лев Шлотберг находится в тюрьме. Есть Ройзман, который не в тюрьме, но все-таки тоже ограничен в своих правах. И есть Явлинский, к которому очень специфическое отношение, причем и в Кремле, и вне Кремля. Но мы можем представить себе вот как раз группу политиков, которых можно отнести к оппозиционному. Борис Вишневский, ну, многие другие. И вот представим себе ситуацию, при которой все меняется. Ведь люди, которые вне России, не могут вернуться. И может начать формироваться что-то совершенно новое. Я понимаю эту концепцию, что да, те элиты, которые сейчас, возможно, будут формировать будущую Россию в случае, если этот режим падет, как было, например, после падения нацистской Германии. Мы знаем, кто потом формировал, в том числе и ГДР, кстати. Поэтому здесь нет никаких иллюзий. Они могут встраиваться в эту систему, быть частью, возможно, но вряд ли будут основой. Но, тем не менее, они же могут быть, они могут потом встроиться, если вдруг что начнет меняться.
Не исключено.
Почему?
Из всех приведенных, ну, скажем так, давай так, партия «Яблоко» даже при самых лучших вариантах, даже новые люди, у новых людей хотя бы я понимаю, откуда первооснова. Не только деньги, но я понимаю, какие у них покрышки и откуда идут. Яблоко держит ровно до того момента, пока есть, условно говоря, Явлинский. Со Шлосбергом, ну, при всем уважении, соответственно, у Льва Маркича, в общем, ну, шансов он будет сидеть. Вишневский, дай бог ему здоровья, чтобы он дожил. Из Женя Ройзман, дай бог ему тоже долгих лет жизни. Он делает правильную позицию, что, в общем, особо нигде не выезжает, потому что он очень серьезный человек для ЕКАТа, могу сказать. Он по-прежнему очень уважаемый в разных кругах, скажу прямо. И вот ему надо сохраниться, просто сохраниться. И он делает очень все правильно. Но реальные будут люди с ксивами ядра и КПРФ. Все, это предел мечтаний. И это если из условных политиков. А реально это будут люди, которые будут носить генерал-лейтенантские погоны. Просто это будут какой-то там второй-третий эшелон. То есть это и спецслужбы. Все. Никто из них, даже близко, ну, для них вот эти поуехавшие, они ни в какую структуру не войдут. Они для них не рукопожатны. Они были тогда не рукопожатны, не рукопожатны сейчас вдвойне. Зачем их встраивать? Ну, кому они нужны?
Для чего достают памятник Дзержинского? С одной стороны, мы не раз говорили о том, что, ну, когда этот памятник... Кажется, вопрос был даже не если, а когда этот памятник вернут на место, ближе к Лубянке. Сейчас, видимо, это решение принято. Ну, его еще не поставили, но есть уже много подтверждений.
Там сложность другая, Вадим. Там сложность чисто техническая, там про другое. Там его не ставят по другой проблеме. Значит, на Лубянской площади, под Лубянской площадью проходит огромное количество кабелей. В чем кабелей спецсвязи? Нагрузка на... Там очень непросто, за то время, которое памятника не было, там проведены огромное количество работ. Для того, чтобы установить какой-либо памятник, любой, это колоссальные, как бы, чисто технические работы. Не в том, что хочется его поставить, никакого сопротивления поставить памятник нет от слова совсем. Но есть там, вот чтобы этот вот несколько тонн туда загрузить, смотрите, чисто технические проблемы, а не какие-то политические там рассуждения. За это время, пока его не было, Лубянская площадь несколько раз модернизировалась. И модернизировалась в первую очередь подземные коммуникации. Подземных коммуникаций там было очень много. Памятник в прекрасном, соответственно, состоянии. Я был у него только вчера, что называется. Он хорошо стоит в музеоне, там великолепно выглядит, что называется. Но там совершенно другая история.
Но они его воздвигнут, это же очень символический такой момент.
Ну, символика против... Там надо для того, чтобы это сделать, я говорю, я не специалист по подземным коммуникациям, я так понимаю, что Лубянскую площадь придется перекрывать, и придется достаточно долго делать укрепление, потому что, ну, я видел это со стороны, поскольку как-то я не любитель не только прогуляться, но еще внимательный любитель прогуляться. За все эти годы там как-то не просто как-то посадили клумбу. Ее очень сильно, там под этой клумбой очень сильно работали. Поэтому это, на мой взгляд, очень и очень непросто. Я так понимаю, что там надо будет делать какой-то постамент основания, я имею в виду под основанием вот самого памятника, и перекрывать полплощади, а это, вот, знаешь, ну, центр Москвы все-таки. И это будет не день, не два. То есть его легко было снести в свое время, но с тех пор туда много чего под низ напихали. А вот решение чисто политическое какое-то там обсуждение, на мой взгляд, это детский лепет. Ребята, уже все, ну, кто там рот откроет, что ли? Да нет, все с восторгом поддержат возвращение памятника Дзержинского на площадь. Тут нету с этим проблем никаких.
Памятники как метки. Но вот Советский Союз везде памятники Ленина ставил. Это как такие метки империи. Да? Вот где стоят памятники Ленина, там зона нашего влияния. Ну, правда...
Ну, где-то как калашниками на какие-то, соответственно, места. Если мы в Африку посмотрим, я вот помню...
Флаги.
Товарищи, которые и приезжали... Вот, да, на гербы там. Мы приехали из Ливии, а у нас было много друзей. Там из Чада, из Судана... Сейчас даже не вспомню. Сирийские, ну, ребята, у которых там наградные медали. Ну, то есть медали были. Кто работал спецами там. Поэтому много где чего.
А вот эти отметки, такие символические, они сейчас используются как некая такая не тактика, а стратегия, даже не стратегия, определенно, как пометить территорию. Да? Мы видим, что как раз влияние-то оно сужается. Выборы в Армении, на которые, судя по всему, была определенная ставка. Пашинян выиграл, причем с большим отрывом, и так далее. Вот как они сейчас пытаются
маркерами отметить
точки на карте?
С маркерами как раз есть люди, которые этим развлекаются, но, на мой взгляд, это самая ошибочная стратегия. Вот как раз ты привел Армению. Перед армянскими выборами я сказал, что с точки зрения управления внешней политики ставка делать, распылять голоса на двух, как минимум, на двух пророссийских кандидатов – это глупость. Вторая глупость – это объявлять эмбарго Армении, потому что, наоборот, соответственно, под лозунгом, там, ну, предположим, что это там господину Карапетяну надо было передать пас, наоборот, надо было говорить, что, ребят, не просто говорить, а даже закупать, увеличить, что товарооборот единомоментно должен был увеличиться на несколько миллиардов там, рублей в сторону России. Должна была быть там какая-нибудь скидка на газ. Донат, там должны быть какие-нибудь безвизовые отношения или там получение загранпаспортов или наоборот паспортов России. То есть ровно в обратную сторону. И это все должно было подаваться, что вот товарищ Карапетян у нас не просто так товарищ, а он правильный товарищ. И только благодаря ему Армения будет процветать, потому что вот и вот дали вот прямо реально. Потому что для России закупить каких-нибудь армянских коньяков и всего остального там на несколько ярдов, ну, вообще, даже никто бы не увидел бы, потому что это бюджеты триллионные. А скидку сделать на какие-нибудь, опять-таки, ну, вот это была бы действительно мягкая сила. А когда ровно в обратную сторону везем туда буши-бузуков, их пакуют на, ну, то есть, прямо на границе выдают им предписание, и еще мы им срезаем, соответственно, там, ценник, или, наоборот, их там Роспотребнадзор, сапогом не надо действовать. Все равно военная база там останется. Все равно понятно, что там ближайший месяц-полтора снимутся эти ограничения по Армении. Все равно будет работать с Пашиняном, потому что и Пашинян будет работать с Россией, потому что никакого, ну, какой Евросоюз там в тысячах верст от Армении. Какие бы деньги туда ни пришли, у тебя главный товарооборот, у тебя... Ты между Сциллой и Харибдой, между Азербайджаном и Россией. И тебе лучше, понятно, что ты вынужден будешь между ними лавировать. Лавировать, да не вылавировать.
Ну, но по-другому Россия, как мы понимаем, не умеет работать. То есть сапог и дубина, я так понимаю.
Что к сожалению, да. У нас это во внутренней политике точно такая же история, что это даже не вопрос про Владислава Юрьевича Суркова, который я там часто упоминаю. А вопрос не в том, что его вывели из политики, но даже не такого тренда, скажем так, которым было олицетворение Владислав Юрьевич, то есть тренда мягких игр, его не сохранилось. Ведь это он был, собственно говоря, демиургом вот этих игрищ. А сейчас, соответственно, действительно дубьем и мечом, соответственно. Ну, дубьем и мечом не получается. С Украиной не получилось, с Арменией не получилось, с кем? С Приднестровьем? Ну, то есть, ну, не работает. А если мягкая сила, то мягкая сила не должна быть тупорылой. А когда она тупорылая, то хочется сказать, ребят, ну, надо что-то в консерватории менять. У вас плохо с пространственно-временным континуумом и мышлением с более абстрактными. Вы прям как прапорщики. Поезд стой, раз-два. Вот и все. А с такой логикой вы будете просирать и просирать и Сирию, и все остальное.
Ну, а мы поставим здесь многоточие, наверняка еще вернемся к этому разговору. Спасибо, Дмитрий Потапенко был с нами на прямой связи. До встречи и всего доброго.
Пока-пока.
Мы продолжаем работу в прямом эфире. Пишите, комментируйте, участвуйте, присоединяйтесь, подключайтесь. Не забывайте ставить лайки. Каждый ваш лайк важен, нужен и способствует продвижению. Делайте донаты. PayPal, Patreon, Buy Me Coffee в описании. Значок доллара внизу под чатом. И сейчас встречается Владимир Осечкина, которого многие наши зрители давно ждали. И он к нам пришел. Автор и создатель проекта «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин с нами на прямой связи. Владимир, приветствую.
Добрый день, Вадим, и приветствую всех наших уважаемых зрителей и подписчиков. Здравствуйте.
Приходит сообщение о том, что ЕС запретит въезд на территорию Союза бывшим участникам войны в Украине со стороны России. Что известно об этом и как это связано с теми делами, которые рассматривались в Евросоюзе? Мы знаем, что было достаточно много военнослужащих российских, которые пытались перебраться в Евросоюз. Что вам известно об этом?
Две части ответа. Первая, наверное, основная, это ожидаемое решение. Мы думали, что к этому придут в 2025 году, но бюрократия несколько была замедлена, много разных других дел. Сейчас дошли руки и до этого, да, барьер будет установлен, и то, что было возможно в 2022-2023 году, с учетом желания помочь, поддержать тем, кто бежит от войны, с учетом того, что были необходимы свидетельские показания и так далее, сейчас, в общем, необходимость в этом, очевидно, отпала, а вот опасность в огромном количестве тех, кто побывал на этой войне на стороне России, она очевидна, она исходит. И здесь, ну, давайте просто самые яркие примеры, вот то, что связано там с на памяти ГУЛАГу нет, и меня лично. Андрей Медведев из так называемого ЧВК «Вагнер», а до этого из ВДВ, из российской тюрьмы, которому Норвегия предоставила второй шанс, дали возможность начать с чистого листа, но все это превратилось в целую цепочку там дебошей, драк, агрессии и так далее. Павел Филатьев, человек, который обещал там гонорар со своей повести, со своей книжки отправить в поддержку Украины и тех украинцев, кто пострадали в результате войны, в этой части публично сначала пообещал, потом слово забрал свое, потом вообще его куда-то понесло, непонятно куда, потом чуть позже выяснилось, что часть информации, которая ему была известна и которая, ну, очевидно, не очерняет, а именно разоблачает военные преступления ВСРФ, вся эта информация была скрыта, и то, что должно было быть там первым и главным свидетельством о войне, превратилось в такой фарс, в мыльный пузырь и в, ну, мягко говоря, нечестный пересказ с целью там обелить самого себя и тех, с кем вместе воевал в одних и тех же подразделениях, которые, очевидно, соучаствовали в военных преступлениях. Вот поэтому здесь, да, Игорь Саликов, который опускал крокодилии слезы, плакал, писал явки с повинными, собирался приехать в Гаагу, в Международный уголовный суд, с тем, чтобы раскаяться в совершении ряда преступлений, ответить по закону, но в том числе разоблачить тех, кто давал ему свыше указания. То же самое, отказ фактически от явки с повинной, никакого взаимодействия, сотрудничества с международным правосудием, никакой помощи, при том, что ряд его подчиненных, хочу напомнить, в Украине были осуждены реальным судом за совершение военных преступлений, в том числе пыток и так далее. Вот поэтому те военнослужащие и те участники российских сил, которые не смогут в скором времени вообще попасть в Европу, они, наверное, должны будут там в чатах, не знаю, там в форумах, или как минимум там про себя, там, может быть, себе там под нос, поблагодарить, в кавычках, вот, Медведева, Саликова, Филатьева, ну и целый ряд других персонажей, которые сначала выступали за все хорошее против всего плохого, с тем, чтобы разоблачить преступления путинского режима, а потом устроили в целом ряде стран, черт знает что. Кто-то с алкоголем, кто-то с наркотиками, кто-то с агрессией, а кто-то и с контактами с российскими спецслужбами. Поэтому в этой части, да, были определенные наивные надежды и полагания, что люди будут переходить на сторону добра и будут приносить пользу. Но в целом, если мы отъедем от каждой этой истории и посмотрим в общем объеме, то, конечно, была создана головная боль правоохранительным органам и спецслужбам целого ряда стран. Позитивного эффекта там, для международного расследования или для самих европейских стран, ну, почти где-то около нуля. Поэтому абсолютно логично, что раз толку никакого, а риски и опасности есть, и понятно, что сколько волка не корми, он все равно в лес смотрит, можно дать страховку, документы, какое-то пособие, социальное жилье, кому-то даже защиту и так далее, и так далее. Но в результате все равно, как его там не отмывай, потом где-то на горизонте появляется ГРУ, СВР или ФСБ, и человек разворачивается на 180 градусов, и кто-то просто участвует в информационных войнах фактически на стороне путинского режима, а кто-то делает что-то более опасное. Поэтому, да, уже 25-й год, например, те люди, с кем я общался, кто является экспертом здесь в Европе по этой теме, с кем советуются и парламентарии, и политики, и спецслужбы, они уже тогда говорили, что в 25-м году нужно поднимать все эти барьеры. Поэтому, да, вот середина 26-го года, это актуально. И участники этой подлой войны, те, кто участвуют в этой подлой атаке уже там пятый год подряд против Украины, а на самом деле, если мы возьмем историю, там, начиная с 13-14 года, Крым и восток Украины, конечно, эти люди в основе своей не заслуживают никаких преференций, и наоборот, деятельность каждого из них необходимо самым тщательным образом проверять и расследовать. Безусловно, конечно, будут какие-то исключения там, в виде программ защиты свидетелей, действительно тех людей, кто, будучи внутри системы, не соучаствовал в военных преступлениях, но при этом помогал и помогает разоблачать длящиеся преступления, преступления агрессии, преступления геноцида, преступления против человечности и военных преступлений. Но это вот таких людей на моей памяти, не знаю, там на двух руках больше пальцев, нежели вот таких реальных деятельных разоблачителей и важных свидетелей. Они, конечно, будут спасены, они будут находиться в программах защиты свидетелей, им будут предоставляться измененные данные, возможно, даже физическая защита и безопасность. Ну а в целом, конечно, большая часть соучастников этой преступной агрессии, они будут под обоснованным подозрением, потому что совершено бесчисленное уже количество военных страшных преступлений.
Давление на Международный уголовный суд и на прокурора Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест Львовой Беловой и Владимира Путина, он отстранен. Вообще история этого человека – это история такого непрекращающегося давления после того, как он принял свои решения. Что известно об этом и в какой ситуации сейчас находится Международный уголовный суд?
Вадим, сразу два нюанса. Первый нюанс. Я сегодня в целом в ряде СМИ выходили вот эти заголовки по поводу Каримхана, который выдавал ордер. Каримхан был до сегодняшнего дня прокурором, там, главным прокурором Международного уголовного суда. Он запрашивал, он подавал ходатайство об аресте, о выдаче ордеров. Все-таки в Международном уголовном суде именно судьи, а не прокуроры, выдают эти самые ордера. Он запрашивал, и, конечно, он возглавлял Office of the Prosecutor, ОТП, и руководил расследованием. Ну, фактически можно сказать, что в этой во всей истории в любом случае там детали и подробности пока широко неизвестно, но можно сказать, что это сбитый летчик. Его сбили, Очевидно, он взялся за целый ряд сенсационных, судьбоносных расследований международных. Он был на пике, на острие. И вот то, что в отношении него произошло, здесь просто давайте по фактам. Я ни в коем случае не хотел бы выступать ни адвокатом, прокурору Каримхану, ни тем более там обвинителю. У меня те обвинения, которые в отношении него сейчас высказываются, подозрения, они вызывают обоснованные сомнения. И я просто приведу несколько примеров, напомню вот, с точки зрения там, истории, хронологии нашим уважаемым зрителям и подписчикам, несколько историй. Одна из самых ярких – Джулиан Ассанж. Известный разоблачитель, человек, который опубликовал сенсационные файлы, в том числе, например, как с американского военного вертолета «Апачи» расстреливают безоружных людей, думая, что они якобы террористы, в том числе журналистов с видеокамерой, подозревая, что якобы это там гранатомет у него в руке и так далее. Там очень много было опубликовано файлов. Там апрель, май, июнь, июль 2010 года. Через считанные месяцы в Швеции возбуждают в отношении него расследование, уголовное дело, преступления, совершенные на сексуальной почве и так далее. Ну, забегу сразу вперед. Спустя 9 лет обвинение полностью рассыпалось, и Швеция окончательно, прокуратура Швеции окончательно прекратила любые уголовные дела и расследования в отношении Джулиана Ассанжа. Они не закончились ничем, ни обвинительным приговором заочным, ни оправдательным приговором, просто расследование было, да. Но 9 лет подряд Джулиан Ассанж был не как разоблачитель во многих статьях прессы, а как человек, который замешан якобы в совершении сексуальных преступлений. Из другой сферы яркий, очевидный пример, на мой взгляд, великолепный, один из самых талантливых актеров современности, Кевин Спейси, с его потрясающе глубокой ролью американского президента в известнейшем, наверное, топовом сериале Netflix «House of Cards», «Карточный домик». Да, кто не смотрел там все эти сезоны, речь шла, конечно же, о подсвечивании каких-то там грехов, ошибок и преступлений, которые совершают люди, находящиеся внутри американского истеблишмента. Вот человек, который был главным лицом этого мощнейшего сериала, он был обвинен в целом ряде там преступлений, тоже связанных с домогательствами и так далее. И в Америке, и в Великобритании он был полностью оправдан. В отношении Кевина Спейси сейчас нету никаких обвинительных актов, и уж тем более обвинительных приговоров. Ни одного доказательства реального, которое бы привело к осуждению Кевина Спейси, представлено и добыто органами расследования и прокуратуры не было. Но при этом актеру, человеку сломали карьеру, во многом сломали жизнь, надорвали его. И здесь очень интересно получается. Карим Хан санкционирует, да, там, организует и руководит важнейшими уголовными расследованиями на международном уровне. И вдруг там, кто-то из подчиненных говорит о якобы сексуальных домогательствах. Вот то, что сейчас произошло, очень во многом мне напоминает историю Кевина Спейси и Джулиана Ассанжа. Еще раз, я не хочу быть ему адвокатом, но я точно знаю, что в момент, когда Карим Хан, прокурор Карим Хан, запрашивал ордеры на арест диктатора Владимира Путина, он этим бросил вызов одному из самых страшных и опасных людей современности, в руках которого не миллиарды, а сотни миллиардов долларов и евро и огромные сети агентуры ФСБ, СВР и так далее. Поэтому здесь, конечно, и да, очень важный факт нужно проговорить во всем этом. После того, как на МУС в целом и на прокурора МУС Карима Хана была брошена эта тень, и когда ситуация начала скандализироваться, как вы помните, с этого периода я не видел и не слышал ни одного публичного, как минимум, ордера Международного уголовного суда ни в отношении там, расширения обвинения в отношении диктатора Путина, ни уж тем более там, в отношении там, целого ряда генералов ФСБ и ФСИН, ну, которые, очевидно, просто замараны в этих пыточных конвейерах и в преступлениях против человечества и человечности, которые совершены в отношении тысяч граждан Украины, а сотни из которых были замучены и запытаны в застенках. Никаких ордеров до сих пор нет. Я сейчас не хочу вдаваться в подробности именно там проблем расследования и сложностей, но очевидно, что те люди, которые сейчас бросают вызов Путину, остаются в какой-то мере даже вот беззащитны в этой системе. И, конечно, силы зла используют внутренние рычаги и процедуры для того, чтобы, ну, в данном случае дискредитировать не только одного господина Хана, но и в целом институт там, офиса прокурора и Международный уголовный суд. Поэтому здесь, конечно, будем ждать результатов официального расследования по этим сексуальным домогательствам, но я почему-то думаю, что, скорее всего, это все может закончиться опять либо прекращением расследования, либо оправдательным приговором. Но это очень похоже на спецоперацию с целью дискредитации и с целью затормаживания и замедления расследования в отношении преступления российского режима.
В микрорайоне для военных в Балашихе российской взорвалась машина. Это произошло в 400 метрах от дома убитого в 2025 году замглавы Генштаба России. Речь идет о генерал-лейтенанте, судя по всему, но его имя не называется. Что известно об этой истории и об этом факте?
Если ваш покорный слуга каким-то образом имел отношение к организации этого всего, я бы, конечно, сейчас детали и подробности все раскрыл. Но мы этим не занимаемся, да, и я могу лишь сказать в целом, там, взрыв, диверсия, теракт, кто-то скажет хлопок и так далее. Сейчас пока еще Роспропаганда до конца не определилась, как обыгрывать эту историю. Я могу одно сказать. Все, что сейчас происходит, и в том числе вот эти вот взрывы, это все, в том числе, продолжение, это не просто следствие, это продолжение войны, которую Россия ведет против Украины. И огромный поток идет со стороны зоны боевых действий в Россию взрывчатки. И очевидно, что это не последний взрыв. Вот причины еще раз в войне и, по сути дела, российские власти на сегодняшний день никаким образом не контролируют ни оружие, ни перевозку взрывчатых веществ на территорию России. Огромное количество, просто тысячи единиц там, и, там, для взрывов, и для выстрелов и так далее. Все это будет продолжаться. Если говорить конкретно, в данном случае, с учетом того, что это произошло в московском регионе, это очевидный провал у ФСБ по Москве и Московской области. Они очень сильно заняты вместе с центральным аппаратом ФСБ в фабрикации, фальсификации уголовных дел в отношении правозащитников, журналистов, остатков российской оппозиции, там, просто людей несогласных. А на то, чтобы предотвращать подобное, ни сил, ни средств, ни техники у них не остается. Поэтому очевидно, что все это будет продолжаться. Вот. Ну и, конечно, да, и центральный аппарат ФСБ, и ДВКР, это тоже, да, если они не контролируют свою собственную армию, и если какая-то часть этой армии, там, какие-то люди в армии торгуют оружием и все это отправляют в Россию, ну, очевидно, что этим будут пользоваться где-то какие-то, может быть, шпионские сети, где-то этим будут пользоваться и ОПГ, и конкуренты, и так далее. И, к сожалению, да, вот впереди еще там 5-10 лет продолжения подобного.
Какие настроения сейчас царят в военной верхушке, в силовой вертикали? Потому что, ну вот, был форум, который мы обсуждали, там горели НПЗ во время форума в Санкт-Петербурге. Что сейчас? И опять же, да, вот Абрамович, который ездил к Зеленскому, предположительно. Ну, в общем, это уже подтвердили. А что сейчас происходит? Какие настроения? И что известно там об отношении к Путину, например?
Ну, тут, опять же, вопрос очень объемный. Давайте от обратного, с конца начнем. С Романа Абрамовича и с других российских олигархов. Конечно, многие российские олигархи заинтересованы в снятии с них санкций и в размораживании миллиардов долларов и евро. в том числе и у Романа Абрамовича есть определенный интерес. И я точно знаю, что когда их лоббисты, их переговорщики на Западе ведут переговоры, очень многие, в том числе из серьезных, очень дорогих адвокатских бюро, они рекомендуют обращаться в Киев, потому что если будет позиция, что вот кто-то из россиян помогает Украине, дальше к этому человеку будет меняться отношение на Западе. Но, наверное, это вот как раз та самая позиция, что, пожалуйста, езжайте в Киев, разговаривайте, если там не против, то мы прислушаемся к позиции МИД Украины или президента Украины, и мы вам поможем, если вы будете помогать останавливать это зло. Но в то же самое время мне известно, что и Роман Абрамович, и другие российские олигархи, они по-прежнему лояльны диктатору Путину, они по-прежнему своими капиталами поддерживают российский режим, ну и точно так или иначе соучаствуют в этой войне. Поэтому ожидать, что каких-то будет сенсационных там решений по ним в плане там снятия санкций, облегчения какого-то бремени, нет, конечно, они являются соучастниками, а некоторые, к сожалению, даже и бенефициарами этой войны. А что касается генералитета военных, ну, за последние полтора года Украина при такой широкомасштабной международной поддержке, она кардинально изменила характер этой войны. Мы видим, что это уже такая полноценная война 21 века, где решают все там, дроны и системы управления, в том числе с использованием искусственного интеллекта, а не какие-то там массивные, масштабные там танки и все то железо, которым на парадах Минобороны там бряцает и пытается показать свою мощь. А война поменялась, и в целом к современной войне в России не готовы и не могут в полном объеме отражать вот этих вот ударов со стороны Украины. Но, как я понимаю, как я вижу ситуацию, удары эти прекратятся по России в тот момент, когда Россия перестанет бить и ударять по Украине, в том числе убивая мирное гражданское население, разрушая инфраструктуру. Готов ли на это сейчас Путин? Ответ, к сожалению, ну, очевидный. Нет, не готов. Он и дальше будет продолжать давить. Он считает, что сейчас благоприятная для него обстановка. Соединенные Штаты сильно его не оттормаживают и не останавливают. Некоторые страны даже помогают, пусть и негласно, там электроника и так далее, компонентов. Поэтому, конечно, война в ближайшее время будет продолжаться. Поэтому все, кто хотят мира, должны понимать, что нужно поддерживать Украину и помочь сделать все возможное, чтобы у Украины были исчерпывающее количество современных средств ПВО для защиты неба. Это как минимум. А что касается путинского режима, то я так могу сказать, я разговаривал за последнее время достаточно с большим количеством людей, которые так или иначе за эти годы либо помогали международному расследованию, либо содействовали, либо даже давали показания. Очень многие люди ждут решительных действий международного правосудия. И тех самых новых ордеров, которых уже больше 2 лет мы не видим и не слышим. Пока не будет кардинальных решений в отношении генералитета в СИН, ФСБ, Министерства обороны, пока они будут безнаказаны на международном уровне, это все будет продолжаться. Если в отношении них будет повышенная интенсивность расследования, и мы увидим десятки ордеров в отношении причастных к этим страшным преступлениям, достаточно большое количество людей есть внутри периметра, в том числе в Минобороне, в ФСБ, кто опасается этого, кто понимает, кто же не живет одним днем, кто понимает, что путинский режим там, не сегодня-завтра, но так через год-другой завершится, а вот этому человеку до него в любом случае дотянутся, и он свой срок будет мотать в Гааге, либо будет пожизненно заперт внутри периметра в надежде на то, что новые власти его не выдадут международному расследованию. А этой уверенности в полном объеме среди российских военных генералов нет. Поэтому здесь, с одной стороны, нужно максимально поддерживать Украину, а с другой стороны, нужно поддерживать международное расследование, офис прокурора МУС всеми силами международными для того, чтобы расследование в отношении путинского режима и российских преступников шло более интенсивно и более эффективно.
Ну что ж, спасибо. Владимир Осечкин, автор и создатель проекта «ГУЛАГу нет», был с нами на прямой связи. До следующей встречи и всего вам доброго.
Спасибо всем. Мирного неба над головой и скорейшего прекращения этой подлой, страшной войны. До новых встреч и всего всем доброго. До свидания.
Мы продолжаем работу в прямом эфире. Пишите, комментируйте, участвуйте, присоединяйтесь. Лайков у нас, я вижу, уже более 2000. Давайте дойдем до 3000, чтобы алгоритмы еще активнее нас рекомендовали. Вдруг кто-то это не сделал. Кстати, расскажите о нас друзьям, знакомым. Может быть, кто-то не знает о канале Игоря Нулгрэма из ваших знакомых, захочет зайти, присоединиться, посмотреть, присмотреться. Будем рады. Ну и сами проверьте, есть ли подписка, потому что бывает, что иногда по каким-то причинам подписка пропадает, слетает. Проверьте, на всякий случай, это несложно, все ли у вас в порядке, подписаны ли вы на канал Игоря Нулгрэма. А если подписаны, дважды нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать наши уведомления. Мы ждем Александра Морозова, политолога, он к нам присоединится буквально через несколько минут, должен, по крайней мере. Поэтому будем ждать его. Есть что обсудить, есть о чем поговорить, поразмышлять, поэтому вы тоже можете присоединяться. Это интервью будет в прямом эфире. Есть возможность тоже ваши вопросы зачитывать, ну, или цитировать, или в пересказе. Ну, в общем, не проходите мимо. Ну и лайки, конечно, ставьте, как я уже сказал, это важно и нужно. Мы обсуждаем такой широкий спектр разных тем. У нас уже были и Виталий Портников, и Дмитрий Потапенко, и Владимир Осечкин, интервью, с которыми вы уже, наверное, увидели. Также мы ждем Александра Морозова, с которым продолжим обсуждение такой. У нас сегодня очень политическая, политологическая, политико-экономическая, наверное, программа. Мы часто делаем еще интервью с учеными, как вы знаете. Вчера была Ася Казанцева. Всем рекомендую посмотреть это интервью. Доступно у нас уже на канале. И пока мы ждем нашего гостя, я рекламирую его, потому что мы крайне заинтересованы в том, чтобы контент о науке, об исследованиях, такие созидательные вещи тоже были востребованы нашей аудиторией, поэтому не забывайте, что у нас много ученых, мы регулярно делаем эти интервью, эти эфиры, и мы будем рады, если вы тоже их посмотрите, заглянете. Вдруг кто-то пропустил, не увидел, не заметил, может быть, вчера не захотел, а сегодня захочет. Поэтому заходите, присоединяйтесь и смотрите в том числе и наши научные эфиры, научные интервью, потому что, знаете, иногда время от времени, точнее, нам приходится сталкиваться с тем, ну вот одни и те же лица. Но на самом деле нет, просто YouTube так устроен, что есть популярные спикеры, вы кликаете, и вам рекомендации выдают, есть кому еще нужно помочь, чтобы, это же все так на алгоритмах построено, и кто-то, может быть, по этой причине пропускает. У нас большое количество интересных людей, которые там либо редко дают интервью, либо вообще не дают интервью, и все это тоже у нас на канале есть, поэтому мы всем рекомендуем нашим зрителям, по крайней мере, обратить внимание на подборку наших гостей, не только политических, сделайте это несложно. Еще пишут наши зрители, политика, экономика, наука, кино есть, а спорта нет. Да, со спортом как-то у нас есть Денис, он нам периодически что-то рассказывает о клубе «Арсенал», а также у нас есть Артур, который увлекается спортом, но, может быть, действительно, спорта у нас не так много. Но я думаю, что-то мы тоже в этом смысле сделаем. Тут чемпионат мира по футболу скоро начинается. Возможно, мы как-то по касательной коснемся и этой темы тоже. Ну, посмотрим. Да, а еще у нас пишут наши зрители, интервью Аси Казанцевой на самом деле отличное. Да, мы хорошо поговорили с Асей там про мозг, про восприятие, про память, про эмоции, про жизнь. Поэтому, если вдруг кто-то еще не увидел, то присоединяйтесь. Есть ли у нас ссылка, передана ли она? Давайте я уже тогда попробую это сделать. Секунду. Пишите, комментируйте, участвуйте и присоединяйтесь. Да, я скинул нашему гостю, и он сейчас, надеюсь, увидит это сообщение и зайдет к нам в прямой эфир. Да, Кирилл Набутов у нас регулярно. Ну, мы с Кириллом Набутовым, конечно, больше не про спорт, а про жизнь, но и про спорт отчасти. Надо снова написать Кириллу Викторовичу, чтобы он к нам в гости зашел. Всегда интересно общаться. Да, подтвердил Александр Морозов, что получил сообщение, так что, возможно, он к нам присоединится буквально в течение ближайших нескольких секунд. Ну и вы, как я уже сказал, тоже можете задавать свои вопросы. Я параллельно тому, что говорю, еще пишу совсем другое, не то, что говорю. Знаете, это хороший такой, надо Васе Казанцеву будет спросить, когда ты говоришь одно, пишешь другое, и еще выполняешь третью задачу. Это интересно, как это влияет на мозг. Это, ну, это интересный опыт. Да, поэтому вы тоже пишите, ну, и концентрируйтесь. Есть у нас связь. Александр Морозов выходит с нами на прямую связь. Политолог, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте, Вадим, здравствуйте все, кто нас смотрит и слушает.
Я хотел начать с Романа Абрамовича, но начну не с Романа Абрамовича, потому что, мне кажется, за этой фигурой, безусловно, привлекающей внимание, есть один важный момент. Это то, что, видимо, Путин разговаривал по телефону с главой фракции «Слуга народа». И это... Кажется, немного осталось в тени, но сам факт того, что Путин говорит с Арахами, это ведь удивительно, учитывая, что он редко старается вообще с кем-либо говорить, и ну, предложите мне минимум президента Соединенных Штатов. Что значит этот звонок, если он действительно был, и почему Путин решил лично поговорить?
Трудно ответить на этот вопрос, и надо подождать, пока об этом скажет все-таки кто-то из депутатов Рады, кто в курсе этого разговора, потому что у нас пока нет, я не видел пока, во всяком случае, комментариев, которые бы позволили так ясно объяснить, зачем это. Можно как-то конструировать смысл этого звонка, но я бы очень был осторожен, честно говоря. У меня нет ответа на этот вопрос.
Ну, а Путин сейчас, он вообще заинтересован в неких тайных каналах связи. Ну, мы видим историю с Романом Абрамовичем, причем Путин сделал ее публичной. Он придал ее огласке, сначала сказал о неком человеке, ну и далее в подробности уже появились, что это был Роман Абрамович. А для чего ему, во-первых, нужны эти тайные каналы связи? И как они могут быть построены Абрамовичем единым или не только с ним? Что из себя представляет его концепция коммуникации с Украиной?
Я думаю, что здесь примерно такая ситуация. Путин, понятно, во многих случаях не отказывался от коммуникаций и в прошлом. И здесь-то сложился такой момент, что ну, ситуация в ходе войны в первой половине 26-го года складывается для Кремля довольно напряженно. При этом Киев... Но это очевидно сейчас, это было выражено потом в письме Зеленского, решил предпринять некоторые шаги. И, собственно говоря, я думаю, что Рахами позвонил Путину, разумеется, по предложению Зеленского тоже, и Абрамович, в свою очередь, тоже позвонил и связался с Путиным после того, как поговорил с Зеленским. Таким образом, все это в целом некоторая инициатива Зеленского. Эта инициатива Зеленского раскрыта в его письме, ее смысл. Она сводится к следующему. Год назад Владимир Путин говорил, что либо вы, обращаясь к Киеву, либо вы сейчас согласитесь на наши условия, либо условия дальше будут только хуже. Это было сказано и сначала в момент Стамбульского меморандума, и потом еще раз, когда уже разрабатывались какие-то документы уже вместе с командой Трампа и европейцами, и Киевом. И смысл сводился к следующему. Путин уверенно говорил следующее. Вот мы вам предлагаем вот эту схему, как в Стамбульском меморандуме. Не хотите, на поле боя ситуация будет хуже. И вот теперь ситуация перевернулась, и из письма Зеленского это видно, главная цель письма. Он встречно через год Путину пишет письмо о том, что я предлагаю сейчас прекращение огня, потому что дальше ваша ситуация будет хуже. Вот в чем смысл этого письма. Путин, и, собственно говоря, насколько я понимаю, разговор с Арахами и разговор с Абрамовичем, а возможно кто-то еще, беседовал с Путиным, сводился примерно к следующему. Посмотрите, значит, момент сейчас вот такой. Дела идут плохо. То есть Киев собирается наращивать дроновые удары, блокировать Крым, российская армия не продвигается и не продвинется этим летом. Может быть, вот теперь, как бы, значит, имейте в виду, что посмотрите, у вас ситуация ухудшается. Может быть, пришло время перейти к прекращению огня. Ну, тем не менее, мы знаем ответ. Путин ответил нет в жесткой форме и Абрамовичу, и, видимо, Арахамии, а еще публично, как бы, на Петербургском экономическом форуме с лицом искаженным злобой еще раз, как бы, сказал, что нет, прекращение огня нас не устраивает. Оно только в пользу Украины будет работать. Ну, вот, собственно говоря, на этом завершился весь цикл, который здесь начался с момента, когда Зеленский проявил инициативу.
Но учитывая, что Путин, видимо, все-таки пошел на определенную попытку диалога, да, весьма специфическим образом, как мы это сейчас знаем, но опять же, что мы знаем о Путине? Например, он никогда не называет своих оппонентов по имени. Вспомним историю с Навальным. Он не вступает, то есть, я так понимаю, его концепция это нельзя легитимизировать. Если я их называю или признаю их, там, я делаю их равными, а это ни в коей мере недопустимо. Вот даже в условиях, в которых сейчас Путин находится, и с его реакцией, он ведь, видимо, все-таки пошел на этот разговор. Соответственно, он вынужден делать какие-то шаги в ответ. Или я неправильно интерпретирую?
И нет, я думаю... Это показывает... Да-да, я понял. Да, угу. Но... Да-да, что он, да, договорите, Вадим.
Да, ну, что он вынужден делать какие-то шаги, он не может просто вальяжно сидеть и говорить, меня это не касается. Или я неправильно интерпретирую?
Нет, я думаю, что здесь все-таки логика такая, что Путин всякий раз в тех ситуациях, когда нельзя было не отвечать, он всегда поднимал трубку и говорил. Он в такой ситуации говорил со многими людьми, которые предлагали свое посредничество. Он так и говорил, как бы, понятно, откликался на такие звонки и предложения поговорить со стороны Эрдогана, со стороны Арабских Эмиратов. Собственно говоря, нунций Ватикана, посланный папой, тоже, значит, беседовал с Кремлем, и Путин отзывался. Путин придерживается следующей логики, что вы хотите говорить, да, я всегда готов. Но, разумеется, это один разговор, за которым ничего не стоит. Я еще раз сформулирую свою позицию. В конечном счете Путин откликнулся на предложение Дональда Трампа о встрече. Вот. И провел с ним встречу, на которой ничего Трампу, сказал то же самое, попросту говоря. Тут надо иметь в виду, что у нас за спиной длинная история путинских коммуникаций, и мы их комментировали, и их весь мир комментировал и говорил, Путин излагает какую-то историю. Там Макрону излагал 2 часа. То есть он откликается. То есть президент Франции предлагает встретиться для того, чтобы продвинуть ситуацию. В ответ на это Путин говорит, да, конечно, и встречается, и дальше, ну, по существу в издевательской форме, что-то излагает, следствием чего является полная пустота. Вот здесь такая же ситуация. То есть Арахами позвонил по просьбе Зеленского, условно говоря. Ну, да, хорошо, давайте поговорим. Ну, все, значит, вот ничем это не завершилось. Ну, такая же история, очевидно, произошла и с Абрамовичем. Но это было много-много раз. То есть в этом нет... Вот именно конкретно в этой ситуации я не вижу новизны, потому что мы свидетели того, как Путин беседовал часами с лидерами разных стран. И на выходе все так сказать, спрашивали себя, что это было. Ну, то есть, как бы, каков у этого... дипломатический или политический результат, если исходить из классической рациональности. И никто не мог сказать, ну, как бы все пожимали плечами, говорили, да, ну, ладно, ну, как бы, ну, этого не было, считайте, что, ну, как бы, ничего не произошло. Вот такая история.
Но сейчас ситуация поменялась в том смысле, что перед тем, как поговорить, Украина показала, что она может. Это, во-первых, было первый акт этой условной пьесы уже новой. Это, конечно, парад победы, который Путин вынужден был проводить, так как провел. И второй акт, это, конечно, Санкт-Петербургский международный экономический форум. Да. До приезда Путина и после приезда Путина черный дым над Санкт-Петербургом. И это уже другие условия. То есть Зеленский... подкрепляет слова делами. Путин это учитывает, как вы думаете?
Учитывает, но в бешенстве. И это было видно на Петербургском экономическом форуме, потому что Путин, несомненно, уже понял, что не только 9 мая будет сопровождаться предварительными заявлениями Киева о том, что, дорогие друзья, мы можем, значит, подбить технику на подходе к параду, и поэтому приходится все сокращать. Но сейчас ситуация, при которой Путину докладывают, несомненно, что Киев готов перерезать дорогу, снабжающую Крым, он понимает, что это не является каким-то инцидентом сейчас, то есть там исчезновение там, необходимого бензина и топлива, как они в таких случаях говорят, по понятным всем причинам. Вот, как говорит в таких случаях администрация Херсонской и Запорожской оккупационных этих властей. Но смысл в том, что Путин знает тоже, как и знают все остальные, что это план так называемого логистического локдауна, который развивает теперь Министерство обороны Украины во главе с Федоровым. Это последовательная тактическая на все лето программа. Крым, понятно, теперь находится уже в уязвимом положении, гораздо больше, чем это было когда-либо за все время войны. И, ну да, и Путин, тут можно уже прямо сказать, очевидно, что разворачивая эту программу, я думаю, что Киев перед осенними выборами в сентябре, которые Путин хочет проводить и на оккупированных территориях тоже, показывает, что не только не будет работать система электронного голосования на оккупированных территориях, но никакая не будет, потому что уже сейчас в ходе вот этих действий уже блэкауты на той части Херсонской области, которая под контролем Кремля, и блэкауты, отключение электричества, а вместе с тем и отключение неизбежно вслед за электричеством и водоснабжение. Так что Путин все это понимает, конечно, но, тем не менее, с бешенством ответил на Петербургском экономическом форуме: нет, так сказать, ни шагу назад, никуда мы ничего не будем делать, никаких переговоров, никакого прекращения огня. Ну вот.
Было ли в этом письме угроза? Потому что Зеленский намекнул на то, что с вами, Владимир Владимирович, что-то может случиться, но он там намекнул на то, что элиты могут, ваши элиты могут. Ну, мы знаем историю, сказал Зеленский и так далее. Но в этом, опять же, можно найти и другие, может быть, скрытые смыслы. И здесь как раз возникает вопрос, а почему до приезда Путина и после приезда Путина были прилеты, а во время не было. То есть это еще остается некой красной линией, то есть личная безопасность президента Российской Федерации.
Ну, во всяком случае, Киев никогда не публично не заявлял о том, что он собирается нанести удар прямо по Путину. И до этого дело еще далеко. Ну, возможно, мы, конечно, через полгода войны или через 12 месяцев увидим новый уровень ее, и тогда понятно, что и Кремль будет стремиться нанести смертельный удар самому Зеленскому, а в свою очередь Киев будет стремиться к тому, чтобы Путин погиб. Это следующий этап, но сейчас в этом письме этого нет. То есть это не угроза, не физическая угроза. Это просто последовательное описание, которое одновременно, то есть оно обращено в первую очередь к Путину, но при этом, разумеется, оно обращено и ко всем другим аудиториям. С одной и той же мыслью, как бы, что сейчас лучше прекращение огня, чем потом, когда ваша ситуация будет хуже. И здесь Зеленский чувствует, что он обращается и к европейцам, понимая, что Европа уже не выйдет из этой войны никак. То есть она должна будет ее вести дальше, даже если цена будет повышаться, а ситуация ухудшается у Путина. Он обращается одновременно и к своей собственной аудитории, и к Раде, конечно, не только к Европе, но в какой-то мере и к Трампу тоже, к Соединенным Штатам. То есть ко всем веерам обращается с одной вот этой мыслью, что... Она очень понятная, простая, и надо сказать, что она произносится в хорошей ситуации, когда действительно все почувствовали, что возник вакуум, Трамп ушел, и на этом месте ничего радикального Путин не смог сделать. То есть никакого перелома в ходе военной кампании за, так сказать, полгода, никакой демонстрации новых возможностей. Демонстрация Орешника, так сказать, вызвала очень-очень, так сказать, скептические комментарии всех военных экспертов. Ну, то есть, что, ну, вот орешник, ну, так сказать, как бы невозможно говорить, что это чудо-оружие, которое изменит ход войны, и все. Вот, да, так что...
А почему остается это, ну, не знаю, можно ли использовать слово табу в отношении Владимира Путина? Он же главнокомандующий российской армии, армии воюющей страны, страны, которая начала эту войну. Почему, скажем, если, допустим, будет предпринята попытка непосредственно атаки на Путина, почему это еще воспринимается как новый виток? То есть что нового в этой истории?
Это непростой вопрос. Почему? Потому что тут на глазах произошло некоторое изменение. Да, до того, как Соединенные Штаты нанесли тяжелые персональные удары по руководству Ирана, причем персональные именно продуманные, опираясь на данные разведки, которые позволяли установить местоположение этих людей. То есть это не просто, так сказать, удар по правительственному зданию, в котором случайно погибли какие-то руководители. Нет, это, так сказать... Эта ситуация, конечно, изменила мировую картину, и, откровенно говоря, она открывает дверь. До этого действительно вопрос стоял таким образом, что какими бы ни были руководители стран, и какие бы автократии там ни были и так далее, вопрос о том, что они могут быть ликвидированы, это вопрос собственной элиты. То есть элиты тут как бы должны действовать сами, из патриотических соображений, спасая как бы и себя, и, так сказать, страну, в ситуации, когда ясно, что дело идет к катастрофе. Ну, во многих случаях, если брать Латинскую Америку и Африку, то есть в 20 веке, во второй половине, если помнить политическую историю, то в некоторых случаях эти элиты прибегали к помощи каких-то частных армий или квалифицированных наемников для того, чтобы уверенно, так сказать, снести диктатора. Но, конечно, можно уверенно сказать, что в современном состоянии Европа, европейская политика не поддержит такого прямого шага против главы государства, за которую ответственность надо будет нести всем вместе, попросту говоря. Но я хочу подчеркнуть, что война идет вверх, в гору. Она ведь ни в коем случае как бы не утихает. То есть мы видим следующее, что она идет не вниз, не к понижению интенсивности, а вверх. И поэтому вопрос о том, что не будет другого способа избежать катастрофы, кроме как избавиться от Путина, он будет стоять, несомненно, и перед частью российской верхушки. И отчасти надо напомнить, конечно, и все это прекрасно понимают, что мятеж Пригожина сам по себе как бы содержал сценарно внутри такую возможность. То есть понятно, что это такой был не до конца какой-то, так сказать, мощный, продуманный и даже аргументированный самим Пригожиным шаг в направлении Москвы, когда он двинулся, но тем не менее... Кремль, во всяком случае, и службы безопасности Кремля в этот момент понимали, что здесь требуется там особая защита вождя, что это может кончиться неизвестно чем. И таким образом, в общем, вопрос о том, что Путин может быть убран самими российскими деятелями, ну, конечно, он уже как бы вшит в историю этой войны.
А как это может зародиться, то есть учитывая вот эту вертикаль, существующую путинскую вертикаль, которую, видимо, он все-таки контролирует, там и силовики, и разные группы силовиков, то есть как вообще в таких системах может зародиться что-то, что превратится в... Ну, мы знаем историю Вторая мировая война, операция «Валькирия», там были попытки, но вот в путинской России нечто подобное в потенциале возможно?
Мы этого не знаем. Мы этого не знаем. Тут следующая история, что здесь никакая, так сказать, компаративистская, то есть сравнительная политология не работает, потому что каждая вот эта диктатура, она уникальна. То есть понятно, что есть, так сказать, дисциплина, которая их сравнивает по разным показателям, но если смотреть, так сказать, политико-исторически, понятно, что каждая из этих там франкизм, гитлеризм, режим Муссолини, они все обладали некоторой уникальностью. Не только потому, что там харизматик какой-то особый, но потому что очень, так сказать, там собственные основы политической культуры у каждой страны, Понятно, что... И это касается всех остальных режимов второй половины 20 века и в Азии, и в Африке, и в Латинской Америке. Они все имеют свою специфику. И когда мы, ну, так сказать, понятно, что на таком публицистическом уровне, ну, можно вспоминать, что а вот там военные застрелили там в Южной Корее собственного, значит, руководителя в какой-то момент. А вот действительно, собственно, там при Салазаре, наоборот, как бы убили там человека, который, генерала, который мог бы быть на месте Салазара, и очевидно, что к этому дело шло. То есть в этом плане бесполезно сравнивать. И если говорить о путинской системе, то я думаю, что, так, если говорить об этом как бы серьезно, то я думаю, что ФСО, используя искусственный интеллект сейчас, занимается интенсивным моделированием, поскольку возникли новые возможности, моделированием того, кто, как и почему. И вот ответ там гораздо более аргументированный будет, гораздо более глубокий, чем я его могу дать, потому что они просчитывают все уязвимости. И, в общем, как бы на их языке это же называется уязвимостью. Существует ли уязвимость в отношении Путина? Ну, я не сомневаюсь в том, что, скажем, СБУ украинское в течение всех 4 лет войны, оно не имеет приказа и не имеет политического решения. Но, тем не менее, несомненно, что они изучают внимательно уязвимости. И Путин, в общем, в той ситуации, в которой он находится, он должен, так сказать, спать довольно чутким сном, попросту говоря. И когда мы видели, что он, так сказать, не пьет из общих стаканов, а, так сказать, из специального на одном из мероприятий, и также мы видим, как бы, что понятно, что он находится в положении, когда он должен отказываться от еды на общих мероприятиях, это все достаточно показательно, и он находится в такой ситуации. Но если меня спросить, как это возможно практически, нет, я, конечно, не буду в прямом эфире планировать персонально, как бы, персональное нападение на Владимира Путина или давать советы тем, кто может это сделать. Это высокопрофессиональное дело, попросту говоря. Мы в этом вопросе, так сказать, совершеннейшие дилетанты.
Что происходит с Эльвирой Набиуллиной? Почему она стала привлекать внимание именно своим отсутствием на форуме, их видели в Дубае, вот такая информация, и опять же, да, появляются даже такие слухи, что у нее охрану сняли, но это не подтверждено пока.
Потому ответ лежит на поверхности. Интерес это вызывает, потому что все ждут в течение уже как минимум 2 лет, что она последует тропой Алексея Кудрина и, так сказать, отойдет от руководства Центробанком. И я думаю, что слухи, которые доносились год назад, как раз перед тем, как ее плотно обложили охраной, слухи ходили год назад о том, что она хотела бы уйти. У нее уже ушли и заместители, некоторые ключевые. Сейчас скончался у нее советник, который многие годы вместе с ней был. Откровенно говоря, для Набиуллиной, как и для Кудрина, нет никакого смысла биографического оставаться дальше во главе структуры, потому что все то, что было ими создано, полностью разрушается этим этапом путинизма. И главное, что разрушается безнадежно, то есть без как возможности реверса какого-то. То есть никакой нормализации, в кавычках, они это понимают, не будет. И в этом плане Кудрин ушел, как бы посчитав, что здесь дальнейшее, как бы, сохранение созданной системы и финансовой, и макроэкономической системы невозможно. Это будет раздавлено войной. И Набиуллина в таком же положении. И я думаю, честно говоря, что она и уйдет. Потому что самым ярким на Петербургском экономическом форуме был, так сказать, всхлип Игоря Шувалова, который относится к этой же группе людей, которые создавали путинизм, этот модернизированный капитализм создавали своими руками, когда он всхлипнул и сказал, что люди, которые окружают Путина, мы должны как-то больше с ними говорить, потому что там могут победить противники того капитализма, который мы создавали. И в этом смысле слова он просто вслух сказал то, с чем ушел, так сказать, во тьму Чубайс, с чем ушел во тьму Кудрин. И, собственно говоря, я бы считал, что и Шувалов теперь, после того, что он сказал, находится вот в том же положении, что и Набиуллина, и ему разумно начать болеть. И потихоньку, как Владимиру Мау, например, экономисту, который тоже играл большую роль в становлении современной экономики в России, просто, так сказать, Мау уже в Израиле, ну так и остальным, им всем как бы, просто нет места. Пришло время совершенно других людей, как их олицетворяет там Белоусов и так далее, и многие другие, и Мантуров. Но пришло время других людей, которые по-другому себе мыслят вообще продолжение всей российской истории, российской экономики. Вот можно примерно так обозначить эту ситуацию с Набиуллиной.
А она должна получить вольную? Может ли она просто взять и уйти? И насколько сейчас это допустимо в этой системе?
Да, да, может получить вольную, конечно. Как Кудрин примерно по этой же схеме, как собственно, ну, Чубайс тоже получил. То есть, конечно, его там хвостом преследуют дальше, за Роснана. Но, тем не менее, он в безопасности. Набиуллина, конечно, в лучшем положении находится. Она скорее может уйти, как Дмитрий Козак. То есть, совершенно без каких-либо потерь для себя. Почему? Потому что, ну, от нее требуют начать печатать деньги дальше. Это очевидно. И до определенного момента шла борьба вокруг этого. То есть, да или нет, как бы там... Сейчас зафиксировано, они на этом форуме зафиксировали, сами правительство зафиксировало. Один из министров выступал, причем, по-моему, это был как раз министр экономики, который констатировал, что нет, бесполезно дальше связывать со ставкой Центробанка какие-то ожидания. То есть ни повышение, ни понижение дальше уже не работают. Да, это работало на каком-то этапе, теперь это уже не работает. Ну а в таком случае каковы инструменты у Набиуллина и у Центробанка сидеть и просто как бы фиксировать, ну, какие-то, значит, изменения, помогать Росстату, просто сидеть и помогать Министерству экономики как-то сводить бюджет. Нет, конечно, это полное изменение, на самом деле, концепции Центробанка, который строил Набиуллина. Так что, я думаю, она должна уходить и освобождать место людям, которые хотят воевать дальше вместе с Путиным, и хотят дальше довести это все до коллапса.
Ну, для Путина, а ведь Набиуллина, судя по всему, достаточно важная фигура, и готов ли он отказаться от рыночной экономики, которая все-таки поддерживает эту существующую систему, и перейти к плановой? Я так понимаю, что Белоусов за плановую экономику, есть еще ряд экономистов, которые выступают за то, что было, ну, в советской системе, и чем это закончилось, мы тоже знаем. Ну, сейчас вводят талоны на бензин, на топливо, скоро, вероятно, уже начнут вводить на продукты. И, в общем, как известно, плановая экономика не пережила свое время. Вот это возвращение того, что тогда рухнуло, показало свою неконкурентоспособность. То есть для Путина, условно, Глазьев, не знаю, кто там еще, это Белоусов, да, и так далее, это... Та реальная альтернатива Набиуллиной, которая держала эту страну во многом, она, ну не только она, конечно, а воюющую абсолютно чудовищным образом на плаву экономическом.
Да, ну тут тоже есть опасность таких, ну как бы легких сравнений напрашивающихся, против которых я, конечно, сам, я всегда себя дергиваю в этом смысле. Но понятно, что напрашивается такое как бы сравнение, что... Ну, а вот Германия, как бы, проиграв Первую мировую войну, как быстро, как бы, ввязалась в, значит, в, поддержала де-факто, в общем, политику или население в какой-то части, поддержала в значительной части. И главное, что образовалось некоторое политическое большинство у нацистов в момент, когда уже к концу 30-х годов они начали развертывать свою, так сказать, агрессивную программу и в отношении Чехословакии, Австрии, затем Польши и так далее, и так далее. То есть прошло-то всего там каких-то тоже 25 лет. И поэтому, а почему бы Кремлю не заехать, несмотря на весь исторический опыт, в ту же самую ситуацию? Ведь когда это делают люди, они говорят себе, нет, ну с нами такого не произойдет, мы-то, конечно, гораздо лучше. Они себя убеждают в том, что то, что произошло с Советским Союзом, произошло не из-за экономики, а из-за того, что Горбачев, как они считают, сам сдал ситуацию, что у него все было нормально. Если бы он не стал бы далеко заходить, заигрываться с либерализацией, а, как они считают, выбрал бы такой путь китайской трансформации, то все было бы нормально. Ну вот это их аргументация сейчас такая же. Они, значит, убеждены в том, что они гораздо лучше Горбачева, и поэтому они, значит, в этой ситуации вырулят. Ну, хотя, на мой взгляд, очевидно, что вырулить они никак не могут.
Про сравнение с прошлым, это ведь часто очень символичная вещь. Вот мы говорили о том, что Вторая мировая война, Великая Отечественная, это часть Второй мировой войны, которая касается Советского Союза. Вот прошли эту метку, да? Сегодня заканчивается еще один важный цикл. Первая мировая, 1565 дней, кажется, сейчас я проверю. 1568 дней проходит Первую мировую. Эта война длится уже больше, чем Вторая мировая. Ну, Вторая мировая в отрезке Великой Отечественной и Первая мировая. Но это очень такой тоже еще один символический момент.
Да. Ну, безусловно, многие правильно об этом говорят, что это и по длине войны является безумием, потому что, в общем, эта военная кампания, она уже в 22-м году была. Очевидно было, что она дальше, так сказать, рациональностью не располагает никакой, а представляет собой, так сказать, тупой способ биться головой в стенку. Но плюс к этому еще сравнение по потерям, которые тоже совершенно фантасмагоричны в отношении других операций, которые вел и Советский Союз, и Царская Россия. И плюс к этому, конечно, сравнение, которое показывают, тоже очень убедительное, в том, что, но тем не менее, в прошлых войнах Россия располагала союзниками реальными, военными союзниками и так далее. А здесь каким-то загадочным образом, значит, война ведется таким образом, что не постоянно образуются как бы новые и новые противники, отваливаются старые союзники, ничего не приобретается во внешнеполитическом смысле. Ну, может, какие-то миражи там кем-то приобретаются, но, насколько я вижу, даже кремлевские эксперты сейчас фиксируют, что и БРИКС уже не существует, ну, в том смысле, в котором на него надежды возлагались, что вся эта концепция глобального юга, она из-под ног уходит у Кремля, на которой тоже делалась какая-то риторическая ставка в какой-то момент. Потому что даже, в общем, и вот сейчас этот форум показал, что даже лидирующие представители глобального юга, они не хотят ехать в Москву. И поэтому приходится показывать главу Танзании и все от глобального юга. И, собственно говоря, все эти страны глобального юга и этой воображаемой евразийской интеграции, они не хотят подписывать, сказать, никаких долгосрочных контрактов с Россией. Почему? Потому что они никто не видит, где эта война закончится. Ни один эксперт ни одной страны, мы не говорим про Европу и США, но вот этих стран, на которые Кремль хотел опираться, ни один из них не может своему правительству ясно сформулировать, каким образом вообще эта война закончится, где, в какой точке, для того, чтобы, ну, можно было планировать что-то во внешней политике в отношении России. И поэтому все просто как бы сторонятся, одни в деликатной форме, говоря, что, мол, как бы спасибо, там какие-то формы сотрудничества оставим, но, так сказать, углубляться сейчас не будем. А какие-то более жестко отодвигаются, потому что понимают, что какие-либо контракты дальше с Россией. Теперь уже дело даже не просто в том, что есть санкционный режим как таковой, который они боятся нарушать, а просто инвестиции теряют свой смысл, потому что они бесконечно будут обнуляться вместе со всей дальнейшей игрой Кремля в войну.
А уход Норвегии, хотел сказать, оговорку по Фрейду. Армении, конечно. Уход Армении из зоны влияния, при том, что там достаточно тесная энергетическая связь, и Армения уходит, но это сложно, объективно сложно, потому что они могут начать перекрывать вентили, и Кремль делает то, что делал всегда, он начинает шантажировать вот эта концепция сапога, мы вас раздавим и так далее. Но все равно Армения, она даже показала на уровне выборов за Пашиняна, которому было много, как мы понимаем, вопросов со стороны избирателей, показали, какой отрыв от ближайших, близких к России партий. Это тоже очень важный символический уход и разрыв отношений с Россией. Причем с Арменией всегда отношения были более-менее такими ровными, если сравнивать с другими.
Ну, совершенно ты правы, так и есть. Я тоже так на это смотрю, потому что ведь дело в том, что, скажем, ну, там, скажем, Молдова. Но ведь тоже такая точная история. Кремль сейчас совершенно каким-то... Это во многом, кстати, говорит о таком как бы старении Путина и о его такой полумертвости, можно сказать. Они машинально говорят, что пусть проводят референдум. Но дело в том, что Санду провела референдум, и Молдова как бы выступила в пользу Евросоюза. При том, что понятно, что в Молдове даже ситуация еще как бы глубже, в каком-то смысле слова, чем в Армении, потому что в Армении только там военная база есть в Гюмри, а тут как бы целое Приднестровье висит как бы. Плюс к этому православная церковь Молдовы гораздо теснее связана с Москвой, чем армянская апостольская церковь. Все-таки она, конечно, связана, но не так прямо. И при этом все равно Молдову потеряли. Ну, совершенно очевидно, потому что как оставаться в орбите Кремля, когда, собственно говоря, вот на предложение о прекращении огня Кремль отвечает с таким оскалом, как это делает Путин, считая, что это оскорбительное предложение для него. А между тем, это предложение в 25-м году ему делал Дональд Трамп, к этому предложению в 25-м году присоединились европейские лидеры. Теперь ситуация меняется, да. Теперь, конечно, некоторое время никто не будет предлагать прекращение огня, а все будут как бы заниматься конструированием там собственной обороны и поддержки Украины в ее конкретных тактических действиях, которые дают результат.
А президент Зеленский только что вот пришло сообщение, выступил с заявлением. Мы будем запускать по всей России по 600 дронов и ракеты. Они почувствуют эту войну так же, как чувствуем ее мы.
Да.
И российское общество начинает ощущать эту войну. То есть вот мы видим удары, мы понимаем эффект медиа, когда ты фокусируешься на конкретном городе и горящих НПЗ. Но поскольку Россия большая растянутая страна, а в одном городе могут не знать, что происходит в другом. Вот сейчас Россия уже это чувствует, войну, на уровне общества? То есть она уже перестала быть некой абстракцией?
Но дело в том, что дроны залетают уже довольно долго, то есть уже больше, чем полгода дроны залетают за Урал. И тут заморока в том, что как общество это чувствует. Вот это, так сказать, некоторое... большая проблема. Та часть общества, которая участвует в войне, это чувствует, мы это видим. Они это воспринимают болезненно, потому что они видят в этом явный неуспех военной кампании. И выражают это на разные лады. Все эти Кашеваровы, как бы это блогер Кашеварова, так сказать, и все это Z-сообщество, так сказать, там военкор Стешин и 5-10. Их там типа целый полк, и они все выражают вот эту горечь от того, что они видят. А вот в широком смысле слова население, оно смотрит с таким как бы изумлением на это. Не с горечью, а с таким изумлением, причем, конечно, с фатализмом. Ну, смотрит в окно. Эх ты ж, как оно бабахнуло-то. Вот это примерно в таком ключе мы все это видим. Скоро им запретит Кремль, конечно, ФСБ будет следить за то, чтобы они ни в коем случае ничего такого не говорили вообще и не показывали как бы с борта своих автомашин, когда они проезжают по трассам и говорили, что о-о-о, показывай видео, смотри, как оно у нас горит-то, да, аж до самых, так сказать, до самого потолка поднялся столб. Этого всего не будет, это будут запрещать. Но это фаталистическое настроение, которое есть, оно понятно, что оно получит развитие только в одном случае. Если внутри как бы самой этой политической верхушки кто-то образуется группа, которая все-таки четко скажет Путину, что нет, все. Нет, все. Но на данный момент мы ее не видим, поэтому и говорить не о чем. Поэтому это все отдельные разные вещи. Вот отдельно фаталистическое восприятие войны, начальство воюет, а что мы можем сделать? Значит, могут быть разные даже регистры этого. Можно даже как-то думать, что начальство дураки. Ну, в России это принято считать, что начальство вообще-то идиоты. Ну да, ничего особенного. Выпили, так сказать, бутылку на троих и всегда обсуждаем начальство. Ну, конечно, оно идиоты. Вот. Но это ни к чему не ведет. В то же время отдельно, конечно, ясно, что этому элитному возможному как бы пересмотру всей этой стратегии войны Для него не видно сейчас, я не вижу, и я не знаю, кто это видит, нет какой-то почвы. Почему? Потому что мы видим наоборот, как с большой энергией готовы взять на себя ответственность за дальнейшее сторонники войны. Потому что Белоусов, Мединский, значит, они выпускают на сцену экономического форума людоедов в виде Малафеева. Вся конструкция, которую мы видим вот этих новых молодых чиновников, они все как бы выражают намерение дальше вести войну, дальше как-то выслуживаться внутри этой войны. То есть они хотят быть формально участниками СВО, как они там, значит, называются вот какими-то участниками, за это как бы получать и бонусы, и повышать свой статус на ближайшие 10 лет. Вот этих людей мы видим. И в этом плане, возвращаясь к началу разговора, можно сказать, что ведь плохо не то, что Абрамович поговорил с Путиным, а плохо то, что нам бы надо, чтобы еще и Кудрин, еще и Фридман, и Авен, и, значит, папский нунций, и Илон Маск, и я не знаю кто, и глава корпорации Volkswagen, как бы, чтобы они точно так же, как Абрамович, поехали и, так сказать, со своей стороны сказали, большой средой сказали, что так какова логика этой войны, как бы, значит, что ты хочешь? Ты хочешь реально вступить дальше в войну со всей Европой, ну, реально в войну, то есть вот действительно довести дело до ракетных обстрелов Москвы уже, так сказать, силами НАТО, которые, конечно, превосходят твои. Вот куда ты это двигаешь все? И, ну вот, собственно говоря, в этом был бы какой-то новый шаг. И, возможно, в Москве тогда бы кто-то бы видел. Пока мы видим только, что Абрамович, ну, так сказать, понятно, он и раньше делал такие шаги. Он и во время стамбульских переговоров тоже играл какую-то роль, и в Эмираты приезжал. Всегда был готов в этом смысле слова как-то поучаствовать хотя бы в обмене пленных, если надо что-то скоординировать с Кремлем. Но, так сказать, надо сейчас 100 таких Абрамовичей, тогда, может быть, эта ситуация куда-то сдвинется. Если нет, тогда да, тогда впереди 2 года. Киев почувствовал себя достаточно уверенно сейчас, выйдя из-под Трампа, потому что все-таки Трамп сильно, так сказать, ну, дезориентировал просто, как бы создавал такую неясность рамки ситуации. Теперь как бы Киев себя почувствовал очень уверенно, и на это есть основания, потому что есть опережение в дроновой войне. Когда там Москва догонит? Когда Москва догонит их в дроновой войне, они обещают уже начать производство собственных ракет, которые будут успешно поражать российские военные предприятия и логистику. Ну, так сказать, посмотрим, как это будет дальше, и где же ответ Путина реальный.
А не сформулировали ли Малафеев с Дугиным вообще видение будущего? Они же сказали до 2030 угу. года, а потом ядерная война. И они сказали, что это хороший сценарий. Угу, и, да. Может быть, это, знаете, как в неких сектах тоталитарных, да, это коллективный суицид. Собственно, вот он. Это же они все время где-то озвучили. Нет Путина, нет России, мы сразу в рай, они просто и так далее. И вот эти слова, они начинают, может быть, они этого не хотели, но они начинают находить это наполнение смысловое. Такие, как Дугин и Малафеев, готовы ядерный пепел, Киселёва и так далее, готовы. А вот как в секте, все туда, мы в рай, а они и так далее. Вот. И вот она концепция, вот она объяснение того, чего они хотят.
Да, я как раз, когда увидел эту презентацию Малафеева, я подумал, вот он пришел домой, а там, значит, у него жена, она бывшая попадья, ушедшая от священника к нему, как бы, и она омбудсмен путинский, значит, по детским делам. И вот она встречает его и говорит ему: «Ой, милый мой, как ты ярко-то выступил! Ой, точно! Вот как хорошо-то было бы, значит, запалить-то ядерную эту всю вот эту штуку, вот так, чтобы все это горело!» Понимаешь? Вот. Наверное, вот интересно, как бы она тоже находится в таком сознании, будучи как бы молодой женой этого великого олигарха, значит, бросив своего священника, от которого у нее дети. Или она ему сказала, что, Дима, послушай, как бы, парень, ну ты вообще зашел-то за край, как бы, у нас же тоже есть дети, то есть это же, они же тоже все сгорят в этом огне. Это довольно любопытный эпизод, потому что ведь дело не в том, что Малафеев это сказал, они так думали и раньше. Вопрос в том, что их выпускают на эту сцену, значит, как бы, причем выпускают перед собственным населением. Надо сказать, что в Европе, насколько я вижу, все уже привыкли к этим ядерным угрозам, потому что у Путина больше нет этого, ну, как бы, важного фактора внезапности. Он один раз его реализовал во время нападения на Украину в 22-м году. Теперь как бы ничего неожиданного он сделать не может. Все, что он может планировать, сразу лежит на столе. То есть на разведке тут всех стран, как бы, и все космические инструменты привлечены, все, и все прослушивается у него. Поэтому у него нет фактора внезапности. Если его нет, он не может реально угрожать каким-то успехом в ядерной войне. Он, конечно, пострадает сам. Суицид. Но дело в том, что ведь, собственно говоря, все 4 года войны являются суицидными для Кремля. Это абсолютный суицид. Это тянется, не имея никакого рационального разрешения. Таким образом, ведет только к суициду. Так что я бы сказал, что вопрос не в использовании ядерного оружия, а вопрос просто в том, что... И главное, что никто не боится этого суицида уже. Кремль... Это звучало хорошо у Путина лет 5-7 назад. Сейчас все привыкли. Но, тем не менее, практически... Я к тому, что опасаться не следует русского суицида. Ну, так сказать, что ж, он может случиться. Но те, кто находится снаружи, европейские страны, и соседние страны региона, и Центральная Азия... И Кавказ, и Китай, они, конечно, должны просто себя готовить к тому, что это может произойти, чтобы, так сказать, принять необходимые меры в случае такой последней фазы этого русского суицида. Вот так примерно я смотрю, и, наверное, политические советники, многие тоже так смотрят сейчас на эту ситуацию. Если нет логики прекращения огня, если это война на, так сказать, воображаемое истощение, а очевидно, что истощение при той схеме, которая есть, и это фиксируют уже, кстати, эти все военкоры, оно у России наступит через какое-то время, а у Украины не совсем понятно, как оно наступит теперь. Так вот, на этом фоне, да, конечно, возникает такая тяжелая развилка, что лучше бы кто-нибудь, какой-то крокодил пришел бы и съел Путина, вот, и тогда бы война на истощение прекратилась, возникло бы много опций, ну, выхода в целом из этого ужасного конфликта, из этой ужасной войны с большими жертвами. И это очень сложный выход был бы, безусловно. Тут не должно быть никакой наивности, потому что после прекращения огня очень сложный процесс предстоит. Но, тем не менее, возникали бы опции какие-то. А здесь действительно опции только две. Либо самоубийца, значит, либо надо, чтобы Путина съел крокодил.
Продолжим следить за этим. Спасибо вам и до следующей встречи. Всем доброго.
Всего доброго, спасибо.
Ну, а мы переходим уже к финальной части нашего сегодняшнего эфира. Не знаю, Денис, ты еще в состоянии?
Ну, только озеркам передать привет.
Скажу, передать. Привет, будешь озерки. Ставить заставку?
Озерки, здравствуйте. Нет, давайте старт уже, потому что мы уже 2.42 в эфире. Мы, он.
Ну, мы, да. Да. Поэтому, ладно, давайте мы тогда уже действительно запустим старт. Выдохнем. Насыщенно мы, как всегда. Каждый наш эфир насыщенный. Мы стараемся делать много таких важных, содержательных интервью. Поэтому посмотрите, мы потом отдельно все их тоже опубликуем. Подписывайтесь на Грамм. Мне уже, на самом деле, действительно тяжело формулировать и говорить, потому что, ну, каждое интервью, это, приоткрою нашим зрителям небольшой секрет, не так просто это делать. Денис знает, когда... Садишься, ну, понятно, что... В общем, короче говоря, каждое интервью это...
Короче, мешки ворочать, да, сейчас нам скажут. Да. Ну, конечно, мешки идите поворочайте сначала. Тоже разболтались тут.
Не, я, кстати, предлагаю... Я понимаю, что это особый жанр, это нужно уметь. Но я предлагаю вот зрителям, кто думает, что это легко, просто попробуйте даже со своим знакомым, с кем-то, с кем вам комфортно. А в интервью вам, может быть, и некомфортно, и разные темы. Попробуйте провести вот такой структурированный разговор.
И это, надо, чтобы записывать все это еще.
Да, и это, телефон вы поймете, есть. Что это физически, мы вчера с Асей еще Казанцевой за эфиром говорили, после интервью реально хочешь сахара, ну, потому что у тебя настолько, вот тебе нужна энергия для мозга, потому что заканчивается. Хотя Ася нас обнадежила, мозг не может закончиться. Ваша память не может исчерпаться.
Бесконечный.
Да, так что все хорошо.
У нас эти 20 градусов и без дождя удивительное дело. Даже теплее, чем в Кейптауне.
Поэтому напишите, нравятся ли вам наши эфиры, поставьте плюсик и город. Город и плюсик, например. А если не нравится, минус поставьте. Да?
Не надо ничего, никаких плюсов.
Слишком намутил.
Хватит, нет. Давайте просто...
Ты захотел свою инициативу просто.
Город, температура.
Сейчас мы запутали уже наших зрителей.
И хватит.
Ладно, пишите что-нибудь. Пишите что-нибудь. Ладно, да, города и страны. Читай.
Так, привет мне.
Соли за Каштановой. Я просто реально стал подвисать. Я чувствую, что я зависаю.
За Каштановой, спасибо, Светлана. Так, давайте еще вот что мы посмотрим. Кубиты. Нам нужно сначала кубиты подергать немножечко. Чуть-чуть кубитов.
Рустам, а вот с Буровой в Кувейте, а не хотите нам рассказать свою историю? Можно классно сделать. Такие, мы любим такие интервью с профессионалами. Например, на Буровой в Кувейте, как нефть там
еще что-то. Прямая трансляция с Буровой в Кувейте.
Пошла нефть. Не, ну можно просто по записи. Рустам, если вы готовы...
Буровая, интересно, Буровая же бурит или бурит? Она бурит. Сверлит. Ну, в общем, короче, туда... Но буровая же, она функционирует до тех пор, пока она до чего-то не досверлится, не добудет.
Я не знаю.
А потом уже оттуда идет нефть. Ее просто качают такими этими.
Рустам, если вы готовы с нами поговорить, я не знаю, может, вы не хотите публичности, но напишите нам на почту. Мне кажется, это очень интересно можно сделать. Вообще люблю такие истории про конкретные технологические вещи, когда человек может рассказать там, да?
Да.
В общем, Рустам, если что, напишите. Денис сейчас скинет адрес.
В общем, почты. Одесса, Бутово, дождь прошел. У нас дождя сегодня, к счастью,
вообще,
нет.
Вообще, давай я сейчас скажу. Если вы врач, ученый, работаете на какой-то удивительной установке и хотите об этом рассказать, напишите нам на почту. Не факт, что мы со всеми сделаем, честно скажу, не буду врать. Но вообще мы стараемся находить таких интересные истории.
Озерки.
Напишите нам на почту.
Ереван 27, Озерках 21, в Эдмонтоне внезапно потепление, 14 градусов жары, в Озерках 25, великолепная погода, я считаю. Не, видите, Светлана, вы надеялись на рубрику «Эти двое». Мы сегодня, во-первых, на час позже начали, как вы заметили, даже больше.
Завтра мы начнем.
А завтра так мы вообще, может, начнем даже позже. Не в 3, может, даже в 4, прямо с Михаила Павловича, так вышло.
Да, мне завтра просто нужно еще...
Короче, там... следите за анонсами.
Административные и личные
можем,
дела.
Мы можем завтра припоздниться сильно. Кфарсаба Александра, привет. Кфарсабе. В Хайфе 27, Клайпеда 25, на Унинкай, центр Европы. Сегодня тепло. Ну, нормально могло бы теплее. Как бы так, где у нас? Подождите, уползло. Господи, как много. Ой, черт, как-то... Вот, так, подождите. Вот, Хайфа, Клайпеда 25. Так, Фарсаби, так, мерзавчики. Тут они, понимаешь, пока мы обсуждали не научно, а политические всякие вопросы, они обсуждали объемы емкостей для разных жидкостей. От мерзавчика до 0,01 ведра. Ну вот, в Санкт-Петербурге 21, Ярославле 26, Киев. Так, Александра, привет. Поздравляю. Так, что-то поздравляет. Сегодня Львов, душно. Гагра плюс, Одесса плюс, Ярославль плюс, Чаттануга даже 27, Ереван много. В Кувейте у нас 42, Дубай солнечно и очень, надеюсь, тепло. Саратов, вы везде лето? Саратов 27, дождь прошел. А у нас дождя еще не было, но тучки наглядывают. Ну ладно, Брянск. Санкт-Петербург 18, Харьков, Красноярск 25, Кейптауне зима, в Киеве 22. В Запоиск, что правда? Есть такой населенный пункт Запоиск, так нам туда, нам прям в Запоиск. Ну там 13 градусов, но как потеплее будет, так мы сразу в Запоиск.
В Запой?
Запоиск.
Ты, дорогой, ты куда? Я в Запой.
В Запоиск.
Запоиск.
Да, вот отличное место. Всегда есть что делать. В Перми 18,
в Хельсинки 16. Был в Запоиске 3 дня, да?
Да, в Днепре очень нравится, спасибо. Краматорск, вам тоже привет, Краматорск. Минск 20. Плюс. Москва 27. Так, в Москве, кстати, говорят, до середины, больше, чем середины июня, будет жарище вот такая. Вот, я готов. Так, та-та-та. Рустам готов, держу в курсе. Ростов-на-Дону 24.
Рустам готов нам рассказать?
Он написал, я готов. Минск 23.
Солнечно. Рустам, напишите нам на почту.
Сейчас я почту публикую. Нижний Новгород 20.
Мы с вами свяжемся.
Могилев, Беларусь, хорошо, не жарко, отлично. 22. 26 Черновцах. Посла, дождь. 14. Ну, как в Запоиске. Но, с другой стороны, если вы живете в Запоиске, то вам и плюс 13, в общем-то, какая разница? Вы же в Запоиске.
Вы всегда...
У вас сколько градусов?
В анабиозе,
кто его знает, мы в Запоиске живем. Извините, если я что-то не так правильно. Так, в четверг тримингует Триеров. В Балиарских островах 27. Так, Астана 21. Полдес Пардарбу 19, Видзема 26, Воронеж. Юмстапад Полдес Татьяна. Так, подождите, не уходите, Рустам. Я сейчас закончу. 21, Киев. Пахнет травой, смотря какой. Новосибирске 28, Франкфурт на Майне 20. Вот и лето. Липой пахнет в Киеве. А сейчас я вам публикую, подождите, этот самый... почту, если вы не знаете. Тут
пишут, что в запоиске всегда плюс 40.
В запоиске всегда плюс 40, да. Тоже неплохо. Так, где наша почта? Рустам, ловите. Смотрите. Опа, это вот наша почта. Напишите, пожалуйста, нам сюда. И все же эти двое здесь. Ну как, кто нам? Кто нам запретит? Все равно...
Мы без заставки, которая объяснила, что будет дальше.
Ну мы сразу перекличка.
Просто пошли.
Между делом. В Харькове 25. Ночью было жарко. Охотно верю. В Варшаве 27. Галина нам пишет. В Варшаве 27, это жарко для Варшавы. Новосибирск всегда с нами. И вообще, эта почта, вот видите, которую я тут только что пихнул, запихнул. Вот если вы, допустим, занимаетесь пластической хирургией и увеличиваете размеры... Тоже было бы интересно. Сегодня, кстати, где-то в Фейсбуке, мне Фейсбук подсуропил счастливый пост одной женщины в Риге, которой сердце пересадили в Риге.
Да, сегодня, да,
мы видели. То есть, может быть, это молодая, вчерашнее молодая. Было, может быть, это было позавчерашнее. Ну, вы знаете, как Фейсбук открываешь, а там тебе лепит все. Я интересно думаю, а почему мне Фейсбук такое подумал? И вот фотография, значит, хирурга, я не помню, как его зовут, женщина, я не помню, как ее зовут.
Молодая женщина, есть операция по пересадке сердца.
Ей сделали пересадку сердца прям вот, и она, представляете? А если вы пересаживаете сердце, тоже нам напишите. И не только сердце.
Да, да. Я, кстати, делал интервью доктора Лациса, который первую пересадку сердца в Латвии делал.
Профессор этот самый, не помню, как его зовут, к сожалению, уже скончался. Ну, который пол менял.
Калмберс, Виктор Калмберс. Да. Интересные люди, у которых есть интересная история, можете нам написать. Ну, честно, чтобы не обижались, мы, конечно, не можем сделать все. Ну, приходит достаточно много, когда мы такие призывы писем там, и мы, конечно, смотрим, кого конкретно мы можем сделать, кого не можем. Тут не обижайтесь, но мы с благодарностью каждому, кто нам пишет.
Все, большое всем спасибо. Завтра вы помните, что мы сказали? Вы помните, что мы сказали? Что
да, завтра мы завтра нам... позже начинаем.
В разумное время можем не выходить. Позже начинаем. Но тут про спирт. Почему-то даже у нас в чате про спирт пишут. Ну, я не вникаю, ну ладно.
Все.
Но идея хорошая. У нас был город Пропоиск.
Но это после Запоиска?
Нет, был город Пропоиск, Пропоиск в Могилевской области. Теперь это город Славгород. Ну, я не знаю.
Как говорится,
Пропоиск тоже название, как бы, какие... Ну,
с историей.
С прошлым.
Да, с прошлым.
Перспективой.
Перспективой, да.
Ну ладно, Славгород тоже нормально. Все, то есть тоже нормально. Я такой оценитель названия городов. Знаешь, такой сижу, да. Такой, ну
через,
ладно, Славгород тоже нормально.
Через губок.
Типа, живите в Славгороде. Это нормальный ужас. Вот, ладно. Но про поиск это хорошо.
Спасибо всем.
Все, завтра берегите всех себя. Благ. Всем Барселону всегда слушаю удовольствие. Ваших гостей. Завтра, очевидно, мы начинаем прямо с Шельтельмана. Сходу, так сказать, таран, Михаил Павлович.
Без прелюдий.
Молодец.
Ну, или как? Ну, это же... А как называется в музыкальном произведении?
Преамбула это
назовем. Прелюдия.
Давай тоже. Назовем это преамбулой.
Без
преамбулы сразу амбула будет. Огромная такая амбула. Ну,
в общем, следите завтра за нашими анонсами и всем.
Все, пока. А мы будем следить, когда крокодил кого-нибудь съест, как завещал, ну, или предположил наш последний гость, так сказать, Александр Морозов. Того крокодила, я думаю, что накормили бы многие чем-нибудь. До свидания.
Всем пока.